1 мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в 2 верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры по положению должны были жить в лагерное время около своих рот, в деревянных бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение 6-й роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних 4 конца на утреннее учение, потом обратно в собрание на обед, затем на вечернее учение, и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел, почернел, и глаза у него ввалились. Впрочем, и всем приходилось нелегко, и офицерам, и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по 2 и по 3 лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов, слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за 200, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки, и только спустя секунду сухой треск удара, и опять, и опять, и опять. В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться, наступил какой-то общий чудовищный зловещий кошмар, какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно знойен. У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам после переклички веселиться, и они, собравшись в кружок с безучастными лицами, равнодушно гаркали: «Для российского солдата пули, бомбы, ничего, с ними он за панибрата, все безделки для него». А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал: «Григораж, Скворцов, Укруг, пляши, сукины дети, веселись!» И они плясали. Но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать. Одной только 5-й роте жилось легко и свободно. Выходила она на учение часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все как на подбор, сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству. Даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский. Странный человек. Холостяк, довольно богатый для полка. Он получал откуда-то ежемесячно около 200 рублей. Очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто и отдаленно, с товарищами, и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья, и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами. И это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью, и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказаний, оранья и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину. Пример может быть единственный во всей русской армии. Наступило, наконец, 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме 5-й, унтер-офицеры подняли людей в 4 часа. Несмотря на теплое утро, не выспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих коломянковых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра их лица казались серыми, глянцевитыми и жалкими. В 6 часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в 10 часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставление к стрельбе, особенно густо висела в воздухе скверная ругань, и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины. В 9 часов роты стянулись на плац, шагах в 500 впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией, растянувшись на полверсты, 16 ротных желонеров с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер-поручик Кавака, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии, выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив поводья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Кавака зависело очень многое. По его желонерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все 16 рот полка. Ровно без 10 минут в 10 вышла из лагеря 5-я рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти 100 человек, все как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький худощавый человек в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в 5 сбоку правого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный командир подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно. В приказе сказано собраться к 10. Теперь без 3 минут 10. Я не считаю себя вправе морить людей зря. — Не разговаривать! — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь. — Прошу где-то молчать, когда вам делают замечания по службе. Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на 8-ю роту, в которой офицеры проверяли выкладку ранцев. Гет-то что за безобразие, гет-то базар устроили, мелочную лавочку, гет-то на охоту ехать собак кормить, о чем раньше думали? Одеваться! В 10:45 стали выравнивать роты. Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желонера до желонера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревкой самыми кончиками носков. В этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало. Требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался оружейный приклад, и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле. Левый носок назад. Еще. В половине одиннадцатого приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных яблоках, все четыре ноги белые до колен. Полковник Шульгович имел на лошади внушительный, почти величественный вид и сидел прочно, хотя чересчур по-пехотному, на слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крикнул молодцевато с наигранным веселым задором: «Здорово, красавцы!» Ромашов вспомнил свой четвертый взвод и в особенности хилую младенческую фигуру Хлебникова и не мог удержаться от улыбки. Нечего сказать, хороши красавцы. При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынесли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко вперед, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира, тянулась цепь махальных, которые должны были сигналами предупредить о прибытии начальства. Несколько раз поднималась сложная тревога, поспешно выдергивались колышки с веревками, полк выравнивался, подтягивался, замирал в ожидании. Но проходило несколько тяжелых минут, и людям опять позволяли стоять вольно, только не изменять положение ступней. Впереди, шагах в трехстах от строя, яркими разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зонтики и шляпки. Там стояли полковые дамы, собравшиеся поглядеть на парад. Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в этой светлой, точно праздничной группе, но когда он глядел туда, всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца, и хотелось часто дышать от странного беспричинного волнения. Вдруг точно ветер пугливо пронеслось по рядам одно торопливое короткое слово — «Едет! Едет!». Всем как-то сразу стало ясно, что наступила настоящая серьезная минута. Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервностью, сами без приказания суетливо выравнивались, одергивались и беспокойно кашляли. — Смирно! Жилонеры по местам! — скомандовал Шульгович. Скосив глаза направо, Ромашов увидел далеко на самом краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников, которые в легких клубах желтоватой пыли быстро приближались к строю. Шульгович со строгим и вдохновенным лицом отъехал от середины полка на расстояние, по крайней мере, в четверо больше, чем требовалось. Щеголяя тяжелой красотой приемов, подняв кверху свою серебряную бороду, оглядывая черную неподвижную массу полка грозным, радостным и отчаянным взглядом, он затянул голосом, покатившимся по всему полю: — Полк, слушай! Накра! Он выдержал нарочно длинную паузу, точно наслаждаясь своей огромной властью над этими сотнями людей и желая продлить это мгновенное наслаждение, и вдруг, весь покраснев от усилия, с напрягшимися на шее жилками гаркнул всей грудью: «У! Раз, два!» Всплеснули руки оружейные ремни, брякнули затворы обляхи поясов. С правого фланга резко, весело и отчетливо понеслись звуки встречного марша. Точно шаловливые смеющиеся дети побежали толпой резвые флейты и кларнеты, с победным торжеством вскрикнули и запели высокие медные трубы, глухие удары барабана торопили их блестящий бег, и не поспевавшие за ними тяжелые тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосами. На станции длинно, тонко и чисто засвистел паровоз, и этот новый мягкий звук, вплетаясь в торжествующие медные звуки оркестра, слился с ним в одну чудесную, радостную гармонию. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля, точно он не замечал их раньше, и вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, неподвижной, могучей массе людей, таинственно скованных одной незримой волей. Шульгович, держа обнаженную шашку у самого лица, тяжелым галопом поскакал навстречу. Сквозь грубо веселые и воинственные звуки музыки послышался спокойный, круглый голос генерала. — Здорово, первая рота! Солдаты дружно, старательно и громко закричали. И опять на станции свистнул паровоз, и на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором. Здороваясь поочередно с ротами, корпусный командир медленно ехал по фронту. Уже Ромашов отчетливо увидел его грузную, оплывшую фигуру с крупными поперечными складками кителя под грудью и на жирном животе, и большое квадратное лицо, обращенное к солдатам, и щегольской с красными вензелями вольтрап на видной серой лошади, и костяные колечки мартингала и маленькую ногу в низком лакированном сапоге. «Здорово, шестая!» Люди закричали вокруг Ромашова преувеличенно громко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уверенно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно похрустывая железом мундштука во рту и роняя с морды легкую белую пену, шла частым танцующим гибким шагом. У него виски седые, а усы черные, должно быть, нафабренные, — мелькнула у Ромашова быстрая мысль. Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к козырьку фуражки. Ромашов стоял, весь вытянувшись, с напряженными мускулами ног, крепко до боли стиснув эфес, опущенный вниз шашки. Преданный счастливый восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступно в лицо корпусного командира, он подумал про себя, по своей наивной детской привычке. Глаза боевого генерала с удовольствием остановились на стройной худощавой фигуре молодого подпоручика. Корпусный командир объехал таким образом поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной блестящей группой двигалась свита, около 15 штабных офицеров на прекрасных выхоленных лошадях. Ромашов и на них глядел теми же преданными глазами, но никто из свиты не обернулся на подпоручика. Все эти парады, встречи с музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были для них привычным, давно наскучившим делом. И Ромашов со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал, что эти высокомерные люди живут какой-то особой, красивой, недосягаемой для него высшей жизнью. Кто-то издали подал музыке знак «перестать играть». Командир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к правому вдоль линии полка, и за ним разнообразно волнующейся пестрой нарядной вереницей растянулась его свита. Полковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая поводья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры: «Капитан Осадчий, выводите роту, живо!» У полкового командира Осадчего на всех учениях было постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь даже в 16-й роте была слышна щегольская металлическая команда Осадчего: «Рота на плечо! Равнение на середину! Шагом! Марш!» У него в роте путем долгого упорного труда был выработан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый шаг, причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и с силой бросали ее на землю. Это выходило громко и внушительно и служило предметом зависти для других ротных командиров. Но не успела первая рота сделать и 50 шагов, как раздался нетерпеливый окрик корпусного командира. «Это что такое? Остановите роту! Остановите! Ротный командир, пожалуйте ко мне! Что вы тут показываете? Что это? Похоронная процессия? Факельцук? Раздвижные солдатики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не николаевские времена, когда служили по 25 лет. Сколько лишних дней у вас ушло на этот кардебалет? Драгоценных дней!» Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, сумрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и насмешливым выражением. «Небось, людей совсем задергали шагистик. Эх вы, Аники, воины! А спроси у вас... Да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия?» Генерал показал пальцем на второго от правого фланга солдата.
«Игнатий Михайлов, ваше превосходительство!» — безучастным солдатским деревянным басом ответил Осач.
«Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он, женат, есть у него дети. Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь горе, беда, нуждишка. Что?»
«Не могу знать, ваше превосходительство. 100 человек, трудно запомнить».
«Трудно запомнить», — с горечью повторил генерал. «Ах, господа, господа! Сказано в Писании, духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь это самая святая серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы, не могу знать». И, мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нужды поводья, генерал закричал через голову Осадчего на полкового командира. — Полковник, уберите эту роту, и смотреть не буду. Уберите, уберите сейчас же петрушки, картонные паяцы, чугунные мозги. С этого начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе — все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй роте люди не знали «Отче наш». В третьей сами офицеры путались при рассыпном строе. В четвертой с каким-то солдатом во время ружейных приемов сделалось дурно. А главное, ни в одной роте не имели понятия о приемах против неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и знали их важность. Приемы эти были изобретены и введены в практику именно самим корпусным командиром и заключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий раз от начальников находчивости, быстрой сообразительности и широкой личной инициативы. И на них срывались поочередно все роты, кроме пятой. Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, получают ли все по положению, нет ли жалоб и претензий, но солдаты дружно гаркали, что они точно так всем довольны. Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как сзади него фельдфебель его роты Рында говорил шипящим и угрожающим голосом: «Вот объяви мне кто-нибудь претензию, я ему потом такую объявлю претензию». Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молодцеватые свежие люди проделывали ротное учение таким легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свободой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаменом, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Генерал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята, это в первый раз за все время смотр». Приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными быстрыми фразами: «Кавалерия справа 800 шагов». И Стельковский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы, головной с колена, второй стоя, назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа
и затем командовал: «На руку!» «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» — хвалил генерал. После опроса рота опять выстроилась развернутым строем. Но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вглядывался в солдатские лица, и тонкая довольная улыбка светилась сквозь очки в его умных глазах под тяжелыми опухшими веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад к начальнику своего штаба. — Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды? Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? — Послушай, эй ты, толсторожий, — указал он движением подбородка на одного солдата, — тебя Коваль звать? — Точно так, ваше превосходительство, Михайло Боричук! — весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат. — Ишь ты, а я думал, Коваль. — Ну, значит, ошибся, — пошутил генерал. — Ничего не поделаешь, не удалось, — прибавил он веселую циничную фразу. Лицо солдата совсем расплылось в глупой и радостной улыбке. — Никак нет, ваше превосходительство, — крикнул он еще громче. — Так что у себя в деревне займался кузнечным мастерством, ковалем был. — А, вот видишь, — генерал дружелюбно кивнул головой. Он гордился своим знанием солдата. — Что, капитан, он у вас хороший солдат? — Очень хороший. — У меня все они хороши, — ответил Стельковский своим обычным самоуверенным тоном. Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески милым. — Ну, это вы, капитан, кажется, того. — Есть же штрафованные? — Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного. Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке. — Спасибо вам, великая, родной мой, — сказал он дрожащим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать. — Спасибо, — утешили старика.
— Спасибо, богатыри!
— энергично крикнул он роте. Благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стельковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благополучно. Генерал не хвалил, но и не бронился. Однако и шестая рота осрамилась, когда солдаты стали колоть соломенные чучела, вшитые в деревянные рамы. — Не так, не так, не так, не так! — Так, — горячился корпусный командир, дергаясь на седле, — совсем не так. Братцы, слушай меня. Коли от сердца в самую середку, штык до трубки, рассердись. Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь. Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные хлесткие замечания, и сидел на лошади молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. 15-ю и 16-ю роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукою: «Ну, это недоноски какие-то». Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную, сомкнутую колонну, пополуротно. Опять выскочили вперед жилонеры и вытянулись против правого фланга, обозначая линию движения. Становилось невыносимо жарко. Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком черного хлеба. Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офицеры почти упрашивали солдат: «Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным, не осрамите». И в этом обращении начальников с подчиненными проскальзывало теперь что-то заискивающее, неуверенное и виноватое. Как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусный командир, вдруг придавил общей тяжестью и офицера, и солдата, обезличил и уравнял их, и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими. — Полк смирно! Музыканты,
«На линию!»
— донеслась издали команда Шульговича. И все 1500 человек на секунду зашевелились с глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли, нервно и старушка вытянувшись. Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный, разливающийся голос.
— Полк на плечо!
Четверо батальонных командиров, повернувшись на лошадях к своим частям, скомандовали в разброд. — Батальон на пле! И напряженно впились глазами в полкового командира. Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опустилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и четверо батальонных командиров разом вскрикнули «Чё?». Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья, где-то залязгали штыки. Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко во всю мощь своих огромных легких скомандовал «К церемониальному маршу!» Теперь уже все 16 ротных командиров, не впопад и фальшиво, разными голосами запели «К церемониальному маршу!» И где-то в хвосте колонны один отставший ротный крикнул уже после других, заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды «К цереальному!» И тотчас же робко оборвался.
«По полуротно!» — раскатился Шульгович. «По полуротно!» — тотчас же подхватили ротные. «На двухвзводную дистанцию!» — заливался Шульгович. «На двухвзводную дистанцию!» «Равнение направо!»
«Равнение направо!» — повторило многоголосое пестрое эхо. Шульгович выждал 2-3 секунды и отрывисто бросил.
«Первая полурота шагом!»
Глухо донесясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего.
«Первая полурота равнение направо шагом! Эрш!»
Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики. Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе.
«Вторая полурота прямо!»
— услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского. И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише, точно он опускался вниз под землю, и вдруг на него налетело, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватило темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся, головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела, прояснились серые усталые лица. Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все ярче, возбужденнее и радостнее становились звуки полкового марша. Вот отхлынула последняя полурота первого батальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой вороной лошади в сопровождении Ализара. У обоих шашки подвысь, с кисти руки на уровне лица. Слышна спокойная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Высоко над штыками плавно заходила древко знамени. Капитан Слива вышел вперед, сгорбленный, обрюзгший, оглядывая строй водянистыми выпученными глазами, длиннорукий, похожий на большую, старую, скучную обезьяну.
«Первая полурота прямо!»
Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором, мелькает у него в голове пышная фраза, в то время когда он сам тянет лихо нараспев «Вторая полурота!» «Раз, два!» — считает Ромашов мысленно и держит такт одними носками сапог. Нужно под левую ногу, левой, правой. И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкрикивает высоким, звенящим на все поле тенором «Прямо!» И уже повернувшись точно на пружине на одной ноге, Он, не оборачиваясь назад, добавляет певучий и двумя тонами ниже. «Равнение направо!» Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется, что эта музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепительного света, и что медные ликующие крики падают сверху с неба и с солнца. Как и давеча при встрече, сладкий дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой, и приподнимает и шевелит волосы на голове. Дружно в такт музыки закричала пятая рота, отвечая на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь подпоручик совсем отчетливо видит впереди справа от себя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дамских платьев, которые в ослепительном полуденном свете кажутся какими-то сказочными горящими цветами. А слева блестят золотые поющие трубы оркестра. И Ромашов чувствует, что между генералом и музыкой протянулась невидимая волшебная нить, которую и радостно, и жутко перейти. Но первая полурота уже вступила в эту черту.
— Хорошо, ребята! — слышится довольный голос корпусного командира. — А-а-а-а! — подхватывают солдаты высокими счастливыми голосами.
Еще громче вырыгаются вперед звуки музыки. «О, милый!» — с умилением думает Ромашов о генерале. «Умница!» Теперь Ромашов один. Плавно и упруго, едва касаясь ногами земли, приближается он к заветной черте. Голова его дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена влево. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свободы. Точно он получил неожиданную способность летать. И, сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радужном, восторженном сне: «Посмотрите, посмотрите, это идет Ромашов!» Глаза дам сверкали восторгом. Раз, два, левой. Впереди полуроты, грациозной походкой шел красивый молодой подпоручик. Левой, правой. «Полковник Шульгович, ваш Ромашов — одна прелесть», — сказал корпусный командир. «Я бы хотел иметь его своим адъютантом. Левой». Еще секунда, еще мгновение, и Ромашов пересекает очарованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, огненным торжеством. «Сейчас похвалит», — думает Ромашов, и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос корпусного командира. Вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса. Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади из рядов. Что случилось? Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось от того, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же, как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь весь в пыли догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос. Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами. К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью, нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами.
«Подпоручик Кровашов, командир полка объявляет вам строжайший выговор. На 7 дней на гауптвахту в штаб дивизии. Безобразие, скандал, весь полк... Мальчишка!»
Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться. Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. Ну что ж, и пускай слышали. Так мне и надо, и пускай. С острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов. Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький. У меня бледное некрасивое лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало. Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно застрелюсь. Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно. Офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног, и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды. Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него точно, разговаривая сам с собою, проворчал хрипло со сдержанной злобой сквозь сжатые зубы. «Сегодня же извольте подать рапорт о переводе в другую роту». Потом подошел Веткин. В его светлых добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную тусклую улыбку. — Пойдем покурим, Юрий Алексеевич, — сказал Веткин. И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой: — Эх, голубчик! У Ромашова затрясся подбородок, а в гортане стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка: — Нет уж. Что уж тут? Я не хочу. Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас, подойду и ударю Сливу по щеке», — мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль. «Или подойду к корпусному и скажу: стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя 2 недели били солдат». Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце-подпоручике, о дамском восторге. Об удовольствии в глазах боевого генерала ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной. «Ты смешной, презренный, гадкий человек!» — крикнул он самому себе мысленно. «Знайте же все, что я сегодня застрелюсь!» Смотр кончался. Рота еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром, сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около 4 часов, наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-гарнист затрубил вызов начальников. — Господа офицеры, корпусному командиру! — пронеслось по рядам. Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому, сильно утомленный. Но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки. — Буду краток, — заговорил он отрывисто и веско. — Полк никуда не годен. Солдат не броню, обвиняю начальников. Кучер плох, и лошади не везут. Не вижу у вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо, блажен и же душу свою положит за други своя. А у вас одна мысль, лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, 6-й или 7-й роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно. Не требую шагистики в 3 темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего. Обо мне, — с ужасом подумал Ромашов, и ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала. «Командиру 5-й роты, мое горячее спасибо». — продолжал корпусный командир. — Где вы, капитан? — А, вот. Генерал несколько театрально, 2 руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. — Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет Бог драться моему корпусу под моим начальством... Глаза генерала заморгали и засветились слезами. — То помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение, вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню.
Ваше превосходительство, — выступил вперед Шульгович, — осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем...
— Нет уж, зачем? — сухо оборвал его генерал. — Премного благодарен. Я приглашен сегодня к графу Ледоховскому. Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встрепенулись, вытянулись и затихли. — Спасибо, энцы! — твердо и приветливо крикнул генерал. — Даю вам 2 дня отдыха, а теперь... Он весело возвысил голос. — По палаткам! Бегом! Марш! Ура! Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным радостным ревом кинулись 1500 людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами. Ромашов отделился от офицеров толпою, возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой. Когда он проходил сзади палаток своей роты по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького краснолицего апоплектического крепыша, который, неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацкали друг о друга его челюсти. Ромашов торопливо, почти бегом прошел мимо. У него не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно, близко и противно сплелись за нынешний день. Точно они были двое коллег, страдающих одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, но в нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно человеческое. Из лагеря в город вела только одна дорога, через полотно железной дороги, которая в этом месте проходила в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной, почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху, в кителе и в шинели в накидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева. «Сейчас будет самое неприятное», — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия, но он все-таки покорно подымался кверху. Офицеры не видались около 5 дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного. Точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке. — Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеевич, — сказал Николаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь через плечо Ромашова. — К вашим услугам, Владимир Ефимович, — ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую булинку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура с узкой маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутая в боках. — Я вас не задержу, мне только 2 слова, — сказал Николаев. Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решившего быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно: «Так пойдемте?» Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молчали. Наконец Николаев, переведя широко и громко, с видимым трудом дыхания, заговорил первый. — Я прежде всего должен поставить вопрос. Относитесь ли вы с должным уважением к моей жене? Александре Петровне.
«Я не понимаю, Владимир Ефимович», — возразил Ромашов. «Я, с своей стороны, тоже должен спросить вас.
Позвольте», — вдруг загорячился Николаев, — «будем спрашивать поочередно, сначала я, а потом вы. А иначе мы не столкуемся. Будем говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего, интересует вас хоть сколько-нибудь то, что о ней говорят и сплетничают? Ну, словом, черт, ее репутация. Нет-нет, подождите, не перебивайте меня. Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее, от меня, не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем доме приняты как близкий свой человек, почти как родной».
Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо: «Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне».
«Ах, нет! Вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности», — рассердился Николаев. «Я хочу сказать только то, что моей жены коснулась грязная лживая сплетня, которая... ну, то есть, которую...» Николаев часто задышал и вытер лицо платком. «Ну, словом, здесь замешаны и вы.
Мы оба, я и она, мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские, анонимные письма. Не стану вам их показывать, мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится... Николаев замялся на секунду. Ну да, черт, говорится о том, что вы любовник Александры Петровны, и что... Ох, какая подлость! Ну и так далее, что у вас ежедневно проходят какие-то тайные свидания, и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость!
Он злобно заскрипел зубами и сплюнул. «Я знаю, кто писал», — тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону.
«Знаете?»
Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова. «Так как же вы смеете молчать, если знаете? В вашем положении долг каждого маломальски порядочного человека заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы, армейский Дон Жуан? Если вы честный человек, а не какая-нибудь...» Ромашов бледнее посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели, голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глубоко вниз и билось там огромными болезненными толчками, сотрясая все тело. — Я попрошу вас не кричать на меня, — глухо и протяжно произнес Ромашов. — Говорите приличнее, я не позволю вам кричать.
«Я вовсе на вас и не кричу!» «Все еще грубо, но понижает он», — возразил Николаев. «Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю».
«Хорошо. Я сделаю все, что могу», — сухо ответил Ромашов.
Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки. Николаев тотчас же догнал его. «И потом, только, пожалуйста, не сердитесь», — заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. «Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до конца, не правда ли?»
«Да», — полувопросительно произнес Ромашов.
«Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть... Я и Александра Петровна, если я теперь вынужден... Это вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни.
Хорошо, — грустно ответил Ромашов. Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня. Ну, хорошо. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на 5 минут возвратить Александре Петровне ее книги, и, смею уверить вас, это в последний раз.
— Да. — Так вот, — сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал. Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще 300 шагов, и так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым. Наконец, около 1 домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его. — Да. — Так вот. Опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову. «Итак, до свидания, Юрий Алексеевич!» Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное. Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скали зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и по своему обыкновению приплясывал на месте. — Твоя не обедал? — спрашивал он с участливой фамильярностью. — Небось, голодный. Сейчас побежу в собранию, принесу тебе обед. — Убирайся к черту! — визгливо закричал на него Ромашов. — Убирайся, убирайся, и не смей заходить ко мне в комнату! И кто бы ни спрашивал, меня нет дома! Хоть бы сам государь-император пришел! Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами. У него горели глаза, что-то колючее, постороннее распирало и в то же время сжимало горло, и хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий, и он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя точно со стороны оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным, и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили. Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мысли, закрыв глаза, и вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим с прежней тоской на душе, но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более 5 часов. Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко, всего 200 шагов, и туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход какими-то пустырями, огородами и перелазами. В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы, и оттого грязный загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, резкие удары бильярдных шаров. Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив в столовой раздраженный насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в 2 шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира. — Вся рота идет, как один человек! — Ать-ать-ать! — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь. — А оно одно точно насмех! «Як тот козел!» Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх. «Я ему прямо сказал, без церемоний, уходите-ка попочтеннейше в другую роту, а лучше бы вам и вовсе из полка уйти, какой из вас к черту офицер! Так, междометие какое-то!» Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он 1 или 2. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль стены, прошел, все ускоряя шаг до ворот, и, быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора. Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет. Раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глинцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам, одна половина была совсем черной, а другая масляно блестела гладким круглым булыжником. За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет лампы. — Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно? Как я страдаю, как я люблю тебя! — прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди. Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти с ощущением холодных мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю. — Посмотри в окно. Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну. Занавески остались неподвижными. — Ты не слышишь меня, — с горьким упреком прошептал Ромашов. — Ты сидишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная, равнодушная, красивая. — Ах, боже мой, боже, как я несчастлив! Он вздохнул и, утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше. Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда, почудилось, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского. Спустя несколько дней Ромашов вспоминал точно далекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и взбиралось на гору, обнесенное низкой белой стеной, тихой и таинственной. Из светлой спящей травы печально подымались кверху голые, однообразные холодные камни, бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго царствовала торжественная простота уединения. Потом он видел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во сне. Он стоял на середине длинной, укатанной, блестящей плотины, широко пересекающий буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая о землю, а месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это миллионы серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустынному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду, и на улицах, и за городом, шел за ним сладкий, нежно вкрадчивый аромат цветущей белой акации. Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь. Одинокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно по-детски смешные. Чаще же всего ему... Точно неопытному игроку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы, и что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хохочет, и пьет красное вино. Но каждый раз... Эти мечты обрывались воспоминаниями о бране Федоровского, о язвительных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым. И Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным. Тайный внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятно самолюбивым чувством. Обычная неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и рассветив ее яркими картинками. Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова, лицо искажено испугом, бледный, трясущийся, вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно поднимаются с мест при его появлении. «Ваше высокоблагородие, подпоручик!» Застрелился, — с трудом произносит Гайнан. Общее смятение, лица бледнеют, в глазах отражается ужас. Кто застрелился? Где? Какой подпоручик? Господа, да ведь это денщик Ромашова, — узнает кто-то Гайнан. Это его черемис. Все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати, лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер Смита и Вессона казенного образца. Сквозь толпу офицеров, наполнявших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойко. — Висок, — произносит он тихо среди общего молчания, — все кончено. Кто-то замечает в полголоса: господа, снимите же шапки. Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает ее вслух. «Прощаю всех, умираю по доброй воле. Жизнь так тяжела и печальна. Сообщите поосторожнее матери о моей смерти. Георгий Ромашов». Все переглядываются и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невысказанную мысль. Это мы его убийцы. Мерно покачивается гроб под золотым парчевым покровом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом, позади их шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится, доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь на улице он сдерживает себя. Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не стыдясь своего горя, милый добрый мальчик. Глубокими скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы, и Шурочка. «Я его целовала, — думает она с отчаянием, — я его любила, я могла бы его удержать, спасти». «Слишком поздно», — думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов. Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом. «Эх, как жаль бедняку! Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер! Да, не понимали мы его». Сильнее рыдает похоронный марш. Это музыка Бетховена на смерть героя. А Ромашов лежит в гробу неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букет фиалок. Никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил. И Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же не плачет о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни. Ему будет лучше там. Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправедливо обиженным. Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва пестрела путанными белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ромашова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной валик и остановился над железнодорожной выемкой. Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал ярко-бледный свет, и, казалось, на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть. Над ней ее слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля правильные ряды остроконечных палаток. Немного ниже гребня выемки вдоль полотна шел неширокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка, наполовину в тени, наполовину в свете. Смутно прозрачный воздух, росистая трава. Все было погружено в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной ночи Их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение. Ромашов лег на спину. Белые легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху. И казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. «Там Бог», — подумал Ромашов, и вдруг с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе он заговорил страстным и горьким шепотом. «Бог, зачем ты отвернулся от меня? Я маленький, я слабый, я песчинка. Что я сделал тебе дурного, Бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь. Зачем же ты несправедлив ко мне, Бог?» Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо. «Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня. Я не стану больше». И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью. «Делай со мной все, что тебе угодно. Я всему повинуюсь с благодарностью». Так он говорил, и в то же время у него в самых тайниках души шевелилась лукаво невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего Бога, и тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее, тягостное и неприятное, окажется лишь дурным сном. — Где ты тут? — сердито и торопливо закричал паровоз, а другой подхватил низким тоном протяжные с угрозой. — Я вас. Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени, да по легкому шороху осыпавшейся земли, можно было уследить за ним. Вот оно перешло через рельсы. «Кажется, солдат», — мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. «Во всяком случае, это человек. Но так странно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?» Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло 2-3 минуты, и снизу начала медленно подниматься круглая стриженная голова без шапки. Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней таинственной силы. Он прошел так близко около офицера, что почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими острыми точками отражался лунный свет. — Хлебников? Ты? — окликнул его Ромашов. — Ах! — вскрикнул солдат, и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга. Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны. Куда ты, голубчик?» «Что с тобой?» — спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату. Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на притворную щекотку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.
Тебя били, да? Ну, скажи же, да? Сядь здесь, сядь со мною. Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то нелепо легко и послушно упал на мокрую траву рядом с подпоручиком. — Куда ты шел? — спросил Ромашов. Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками, опускалась на грудь. Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость. Ты хотел убежать. Надень же шапку. Послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник. Я сам несчастный, одинокий, убитый человек. Тебе тяжело, больно. Поговоришь со мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? — спрашивал Ромашов бессвязным шепотом. Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой мелкой дрожью, дрожала его голова, дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Это бессонная лихорадочная ночь, чувство одиночества. Ровный матовый неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат. Все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустяшным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью. — Хлебников, тебе плохо. И мне нехорошо, голубчик. Мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха. Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть, это надо. Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову, и солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий. «Не могу больше!» — лепетал Хлебников бессвязно. — Не могу я, барин, больше. О, Господи! Бьют, смеются. Взводный денег просит, отделенный кричит. Где взять? Живот у меня надорванный, еще мальчонком надорвал, кила у меня, барин. О, Господи, Господи! Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного нездорового тела и немытых волос и прокислый запах шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженной, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно. «Брат мой!» Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку. Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот. Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать. — Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена? — Не разговаривать! — крикнул на него Ромашов. — Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал. — Так ты придешь завтра ко мне? — спросил он Хлебникова. И тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом.
Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. К
кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку. Вот, посылает той самый черт до того солдата, самого своего главного волшебника. Вот приходит той волшебник и говорит: «Солдат, а солдат, я тебя съем». А солдат ему отвечает и говорит: «Не, ты меня не можешь съесть, так что я и сам волшебник». Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено: «Ты, старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и смеешь, то, ну вот, сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу!» Он, стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом забрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала, но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага. С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он стал уединяться от общества офицеров, обедал большей частью дома, совсем не ходил на танцевальные вечера в собрания и перестал пить. Он точно созрел, сделался старше и серьезнее за последние дни, и сам замечал это по тому грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь относился к людям и явлениям. Нередко по этому поводу вспоминались ему чьи-то давным-давно слышанные или читанные им смешные слова, что человеческая жизнь разделяется на какие-то люстры, в каждом люстре по 7 лет, и что в течение одного люстра совершенно меняется у человека состав его крови и тела, его мысли, чувства и характер. Ромашову недавно окончился 21-й год. Солдат Хлебников зашел к нему, но лишь по второму напоминанию, потом он стал заходить чаще. Первое время он напоминал своим видом голодную, опоршивевшую, многобитую собаку, пугливо отскакивающую от руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта офицера понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и виноватой жалостью узнавал Ромашов подробности его жизни. Дома мать с пьяницей-отцом, с полуидиотом-сыном и с 4 малолетними девчонками. Землю у них насильно и несправедливо отобрал мир. Все ютятся где-то в выморочной избе из милости того же мира. Старшие работают у чужих людей, младшие ходят побираться. Денег из дома Хлебников не получает, а на вольные работы его не берут по слабосилию. Без денег же хоть самых маленьких тяжело живется в солдатах. Нет ни чаю, ни сахару, не на что купить даже мыло. Необходимо время от времени угощать взводного и отделенного водкой в солдатском буфете. Все солдатское жалование, 22,5 копейки в месяц, идет на подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются над ним, издеваются, назначают не в очередь на самые тяжелые и неприятные работы. С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов понимать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до сих пор и сам Ромашов, даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно покорными и обессмысленными лицами на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком. Ромашов кое-что сделал для Хлебникова, чтобы доставить ему маленький заработок. В роте заметили это необычайное покровительство офицера солдату. Часто Ромашов замечал, что в его присутствии унтер-офицеры обращались к Хлебникову с преувеличенной насмешливой вежливостью и говорили с ним нарочито слащавыми голосами. Кажется, об этом знал и капитан Слива. По крайней мере, он иногда ворчал, обращаясь в пространство. «Вот извольте, либералы пошли, развращают роту, их драть подлецов надо, они сюсюкают с ними». Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и чаще приходили ему в голову непривычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так потрясли его месяц тому назад в день его ареста. Случалось это обыкновенно после службы, в сумерки, когда он тихо бродил в саду под густыми засыпающими деревьями и одинокий, тоскующий, прислушивался к гудению вечерних жуков и глядел на спокойное, розовое, темнеющее небо. Эта новая внутренняя жизнь поражала его своей многообразностью. Раньше он не смел и подозревать, какие радости, какая мощь и какой глубокий интерес скрываются в такой простой, обыкновенной вещи, как человеческая мысль. Он уже знал твердо теперь, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только минует три обязательных года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. Но он никак не мог себе представить, что он будет делать, ставши штатским. Поочередно он перебирал акциз, железную дорогу, коммерцию, думал быть управляющим имением, поступить в департамент. И тут впервые он с изумлением представил себе все разнообразие занятий и профессий, которым отдаются люди. Откуда берутся, думал он, разные смешные, чудовищные, нелепые и грязные специальности? Каким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, мозольных операторов, палачей, золотарей, собачьих цирюльников, жандармов, фокусников, проституток, банщиков, коновалов, могильщиков, педалей? Или, может быть, нет ни одной даже самой пустой, случайной, капризной, насильственной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас же исполнителя и слуги? Также поражало его, когда он вдумывался поглубже, то, что огромное большинство интеллигентных профессий основано исключительно на недоверии к человеческой честности и таким образом обслуживает человеческие пороки и недостатки. Иначе к чему были бы повсюду необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролеры, инспекторы и надсмотрщики, если бы человечество было совершенно? Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях, обо всех этих людях, которым по роду их занятий приходится постоянно соприкасаться с душами, мыслями и страданиями других людей. И Ромашов с недоумением приходил к выводу, что люди этой категории скорее других черствеют и опускаются, погружаясь в халатность, в холодную и мертвую формалистику, в привычное и постыдное равнодушие. Он знал, что существует и еще одна категория — устроители внешнего земного благополучия, инженеры, архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но они, которые могли бы общими усилиями сделать человеческую жизнь изумительно прекрасной и удобной, они служат только богатству. Над всеми ими тяготеет страх за свою шкуру, животная любовь к своим детенышам и к своему логовищу, боязнь жизни и отсюда трусливая привязанность к деньгам. Кто же, наконец, устроит судьбу забитого Хлебникова, накормит, выучит его и скажет ему: «Дай мне твою руку, брат»? Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные явления. Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части. Одна — меньшее офицерство, которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира, и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость. другая — огромная и безличная, штатские, иначе шпаки, штафирки и рябчики. Их презирали. Считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр. О таких подвигах еще в училище рассказывали друг другу с восторгом желторотые юнкера. И вот теперь, отходя как будто в сторону от действительности и глядя на нее откуда-то точно из потайного угла, из щелочки, Ромашов начинал понемногу понимать, что вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным, всечеловеческим недоразумением. «Каким образом может существовать сословие?» — спрашивал сам себя Ромашов, которое в мирное время, не принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время идет бессмысленно убивать и калечить таких же людей, как они сами. И все яснее и яснее становилась для него мысль, что существует только три гордых призвания человека — наука, искусство и свободный физический труд. С новой силой возобновились мечты о литературной работе. Иногда, когда ему приходилось читать хорошую книгу, проникнутую истинным вдохновением, он мучительно думал: «Боже мой, ведь это так просто! Я сам это думал и чувствовал, ведь и я мог бы сделать то же самое!» Его тянуло написать повесть или большой роман, конвой к которому послужили бы ужас и скука военной жизни. В уме все складывалось отлично, картины выходили яркие, фигуры живые, фабула развивалась и укладывалась в прихотливо правильный узор, и было необычайно весело и занимательно думать об этом. Но когда он принимался писать, выходило бледно, по-детски вяло, неуклюже, напыщенно или шаблонно. Пока он писал горячо и быстро, он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему рядом с своими страницами прочитать хоть маленький отрывок из великих русских творцов, как им овладевало бессильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству. С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая. Незаметно для самого себя он избирал всю одну и ту же дорогу, от еврейского кладбища до плотины и затем к железнодорожной насыпи. Иногда случалось, что, увлеченный этой новой для него страстной головной работой, он не замечал пройденного пути, и вдруг, приходя в себя и точно просыпаясь, он с удивлением видел, что находится на другом конце города. И каждую ночь он проходил мимо окон Шурочки, проходил по другой стороне улицы, крадучись, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем, чувствуя себя так, как будто он совершает какое-то тайное, постыдное воровское дело. Когда в гостиную Николаевых тушили лампу и тускло блестели от месяца черные стекла окон, он притаивался около забора, прижимал крепко к груди руки и говорил умоляющим шепотом: «Спи, моя прекрасная, спи, любовь моя, я возле, я стерегу тебя». В эти минуты он чувствовал у себя на глазах слезы, но в душе его вместе с нежностью, с умилением и самоотверженной преданностью ворочалась слепая животная ревность созревшего самца. Однажды Николаев был приглашен к командиру полка на винт. Ромашов знал это. Ночью, идя по улице, он услышал за чьим-то забором из палисадника пряный и страстный запах нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки, перепачкав руки в сырой земле, целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов. Окно в Шурочкиной спальне было открыто, оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которую он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате. Минута три Ромашов стоял и ждал, и биение его сердца наполняло стуком всю улицу, Потом, съежившись, краснея от стыда, он на цыпочках вышел на улицу. На другой день он получил от Шурочки короткую сердитую записку: «Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они происходят в пехотном армейском полку». Днем Ромашов старался хоть издали увидать ее на улице, но этого почему-то не случалось. Часто увидав издали женщину, которая фигурой, походкой, шляпкой напоминала ему Шурочку, он бежал за ней со стесненным сердцем, с прерывающимся дыханием, чувствуя, как у него руки от волнения делаются холодными и влажными. И каждый раз, заметив свою ошибку, он ощущал в душе скуку, одиночество и какую-то мертвую пустоту. В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат. И по странному расположению судьбы повесился в то же самое число, в которое в прошлом году произошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали, Ромашов был помощником дежурного по полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не успел разложиться. Ромашов слышал, как из его развороченного на куски тела шел густой запах сырого мяса, точно от туш, которую выставляют при входе в мясные лавки. Он видел его серые, синие, ослизлые, глинцевитые внутренности, видел содержимое его желудка, видел его мозг, серо-желтый, весь в извилинах, вздрагивавший на столе от шагов, как желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и противно, и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку. Изредка, время от времени, в полку наступали дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и бессмысленную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко в запутанном и угнетенном сознании, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумия. И тогда спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего русла. Так случилось и после этого самоубийства. Первым начал Осадчий. Как раз подошло несколько дней праздников подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и страшно много пил. Странно. Огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за собой весь пол в какую-то вертящуюся к низу воронку. И во все время этого стихийного припадочного кутежа Осадчий с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища отпоры и возражения, поносил скверными словами имя самоубийцы. Было 6 часов вечера. Ромашов сидел с ногами на подоконнике и тихо насвистывал вальс из Фауста. В саду кричали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил, но между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени. Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с воодушевлением, но фальшиво. Бесятся кони, бренчат мундштуками, пенятся, рвутся, храпят. С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату ввалился Веткин. С трудом удерживая равновесие, он продолжал петь. «Барыни, барышни, взором отчаянным вслед уходящим глядят». Он был пьян, тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от бессонной ночи у него покраснели и набрякли, шапка сидела на затылке, усы еще мокрые потемнели и висели вниз двумя густыми сосульками, точно у моржа. — Рамуальд, анахарет сирийский, дай я тебя лобзну! — завопил он на всю комнату. — Ну чего ты киснешь? Пойдем, брат. Там весело, играют, поют, пойдем. Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в губы, смочив его лицо своими усами. — Ну, будет, будет, Павел Павлович, — слабо сопротивлялся Ромашов. — К чему телячьи восторги?
— Друг, руку твою.
— Институтка. — Люблю я в тебе прошлое страдание и юность, улетевшую мою. Сейчас Осадчий такую вечную память вывел, что стекла задребезжали. Ромашевич, люблю я брать с тебя. Дай я тебя поцелую по-настоящему, по-русски, в самые губы. Ромашову было противно опухшее лицо Веткина со стекленевшими глазами. Был гадок запах, шедший из его рта, прикосновение его мокрых губ и усов, но он был всегда в этих случаях беззащитен и теперь только деланно и вяло улыбался.
— Постой! Зачем я к тебе пришел? — кричал Веткин, икая и пошатываясь. — Что-то было важное. — А, вот зачем! Ну, брат, и выставил же я Бабетинского, понимаешь? Все дотла, до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись. Ну уж я тут ему говорю, нет уж, батенька, это атандес. Не хотите ли чего-нибудь помягче-с? Тут он ставит револьвер. Так вот, Ромашенко, погляди. Веткин вытащил из брюк, выворотив при этом карман наружу, маленький изящный револьвер в сером замшевом чехле. Это, брат, системы Мервина. Я спрашиваю, во сколько ставишь? 25. 10. 15. Ну, черт с тобой. Поставил он рубль в цвет и в масть, в круглую. Бац, 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 бац. На пятом обцуге я его даму. Чик. Здравствуйте, 100 гусей. За ним еще что-то осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На тебе, Ромашевич. В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер. И помни всегда прилежно, какой Веткин храбрый офицер. На! Это стихи.
Зачем это, Павел Павлович, спрячьте?
Что ты думаешь, плохой револьвер?
Слона можно убить. Постой, мы сейчас попробуем. Где у тебя помещается твой раб? Я пойду спрошу у него какую-нибудь доску. Эй, раб, оруженосец! Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновенно помещался Гайнан, повозился там немного и через минуту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст Пушкина. — Будет, Павел Павлович, не стоит, — слабо останавливал его Ромашов. — Эй, чепуха, какой-то шпак.
— Вот мы его сейчас поставим на табуретку. — Стой смирно, каналья, — пригрозил Веткин пальцем на бюст. — Слышь, я тебе задам.
Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом с Ромашовым и взвел курок. Но при этом он так нелепо, такими пьяными движениями размахивал револьвером в воздухе, что Ромашов только испуганно морщился и часто моргал глазами, ожидая нечаянного выстрела. Расстояние было не более 8 шагов. Веткин долго целился, кружа дулом в разные стороны. Наконец он выстрелил, и на бюсте, на правой щеке, образовалась большая неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от выстрела. — Видал, миндал? — закричал Веткин. — Ну так вот, на тебе, береги на память и помни мою любовь. А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем во славу русского оружия.
— Павел Павлович, прав же не стоит, прав же лучше не нужно, — бессильно умолял его Ромашов.
Но он не сумел отказаться, не находил для этого ни решительных слов, ни крепких интонаций в голосе. И мысленно броня себя за тряпичное безволие, он вяло поплелся за Веткиным, который нетвердо зигзагами шагал вдоль огородных грядок по огурцам и капусте. Это был беспорядочный, шумный, угарный, поистине сумасшедший вечер. Сначала пили в собрании, потом поехали на вокзал пить глинтвейн, опять вернулись в собрание. Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за уступчивость и испытывал то нудное чувство брезгливости и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остроты плоскими, пение фальшивым, но красное горячее вино, выпитое им на вокзале, вдруг закружило его голову и наполнило его шумным и каким-то судорожным весельем. Перед глазами стала серая завеса из миллионов дрожащих песчинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно. Час за часом пробегали как секунды, и только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени и наступила ночь.
— Господа, поедемте к девочкам, — предложил кто-то. — Поедемте все к шлейферше. — К шлейферше, к шлейферше, ура! И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись.
В этот вечер все делалось само собой. У ворот собрания уже стояли параконные фаэтоны, но никто не знал, откуда они взялись. В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался кто-то третий, но лица его Ромашов никак не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бессильно мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это казалось темным, и то суживалось в кулачок, то растягивалось в косом направлении, и было удивительно знакомо. Ромашов вдруг засмеялся и сам точно со стороны услыхал свой тупой деревянный смех. — Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем, — сказал он с пьяным лукавством. — Ты, брат, меня везешь к женщинам, я, брат, знаю.
Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой экипаж. Быстро и сумбурно промелькнули в свете фонарей гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер, неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера, которые с криком и свистом качались на своих сиденьях.
Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точностью вернулось к Ромашову. Да, вот он едет в то место, где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои ласки и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту? «Ах, не все ли равно? Женщины, женщины!» — кричал внутри Ромашова какой-то дикий, сладкий, нетерпеливый голос. Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный звук, мысль о Шурочке. Но в этом совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а наоборот было что-то отрадное, ожидаемое, волнующее, отчего тихо и приятно щекотало в сердце. Вот он сейчас придет к ним, еще неизвестным, еще ни разу не виданным, к этим странным, таинственным, пленительным существам, к женщинам. И сокровенная мечта сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и пение. И это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шурочке. Но в мыслях его не было никакой определенно чувственной цели. Его, отвергнутого одной женщиной, властно стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви, как тянет в холодную ночь на огонь маяка усталых и изябших перелетных птиц. И больше ничего. Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук колес и дребезжание гаек. Экипаж сильно и мягко заколебался на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов открыл глаза. Глубоко внизу, под его ногами, широко и в беспорядке разбросались маленькие огоньки. Они то ныряли за деревья и невидимые дома, то опять выскакивали наружу, и казалось, что там, по долине, бродит большая разбившаяся толпа, какая-то фантастическая процессия с фонарями в руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни, большая темная ветка зашелестела по головам и тотчас же потянула сырым холодом, точно дыханием старого погреба. — Куда мы едем? — спросил опять Ромашов. — В Завалье! — крикнул сидевший впереди, и Ромашов с удивлением подумал: — «Ах, ты ведь это поручик Епифанов! Мы едем к шлейферше!» «Неужели вы ни разу не были?» — спросил Веткин. «Убирайтесь вы оба к черту!» — крикнул Ромашов. Но Епифанов смеялся и говорил: «Послушайте, Юрий Алексеевич, хотите, мы шепнем, что вы в первый раз в жизни, а? Ну, миленький, ну, душечка, они это любят. Что вам стоит?» Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, точно без малейшего перерыва, он увидел себя в большой зале с паркетным полом и с венскими стульями вдоль стен. Над входной дверью и над тремя другими дверьми, ведущими в темные каморки, висели длинные ситцевые портьеры, красные в желтых букетах. Такие же занавески слабо надувались и колыхались над окнами, отворенными в черную тьму двора. На стенах горели лампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кухней, но по временам из окон доносился свежий запах мокрой зелени, цветущей белой акации и весеннего воздуха. Офицеров приехало около 10. Казалось, что каждый из них одновременно и пел, и кричал, и смеялся. Ромашов, блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому, узнавая точно в первый раз с удивлением и с удовольствием Бека Гамалова, Лбова, Веткина, Епифанова, Арчаковского, Ализара и других. Тут же был и штабс-капитан Лещенко. Он сидел у окна со своим всегдашним покорным и унылым видом. На столе точно сами собой, как и все было в этот вечер, появились бутылки с пивом и с густой вишневой наливкой. Ромашов пил с кем-то, чокался и целовался, и чувствовал, что руки и губы у него стали липкими и сладкими. Тут было 5 или 6 женщин. Одна из них, по виду девочка лет 14, одетая пажом с ногами в розовом трико, сидела на коленях у Бека Гамалова и играла шнурами его аксельбантов. Другая, крупная блондинка в красной шелковой кофте и темной юбке, с большим красивым напудренным лицом и круглыми черными широкими бровями, подошла к Ромашову. — Мужчина, что вы такой скучный? Пойдемте в комнату, — сказала она низким голосом. Она боком развязно села на стол, положив ногу на ногу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало холодно во рту, он спросил робко. — Как вас зовут?
— Меня?
— Мальвиной. Она равнодушно отвернулась от офицера и заболтала ногами. — Угостите папиросочкой. Откуда-то появились два музыканта-еврея, один со скрипкой, другой с бубном. Под докучный фальшивый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащими ударами, Ализар и Арчаковский стали плясать канкан. Они скакали друг перед другом то на одной, то на другой ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук, пятились назад, раскорячив согнутые колени и заложив большие пальцы под мышки, и с грубо циничными жестами вихляли бедрами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад. Вдруг Бек Агамалов вскочил со стула и закричал резким, высоким, исступленным голосом. — К черту Шпаков! Сейчас же вон! Фи! В дверях стояло двое штатских, их знали все офицеры в полку, так как они бывали на вечерах в собрании. Один — чиновник казначейства, а другой — брат судебного пристава, мелкий помещик, оба очень приличные молодые люди. У чиновника была на лице бледная насильственная улыбка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать себя развязно. — Позвольте, господа, разделить компанию. Вы же меня знаете, господа. Я ж Дубецкий, господа. Мы, господа, вам не помешаем. — В тесноте да не в обиде, — сказал брат судебного пристава и захохотал напряженно.
— Вон! — закричал Бек Агамалов. — Марш! — Господа, выставляйте Шпаков! — захохотал Арчаковский.
Поднялась суматоха, все в комнате завертелось, клубком застонало, засмеялось, затопало, запрыгали вверх, коптя огненные язычки ламп, прохладный ночной воздух ворвался из окон и трепетно дохнул на лица. Голоса штатских уже на дворе кричали с бессильным и злым испугом, жалобно, громко и слезливо. — Я этого так тебе не оставлю! Мы командиру полка будем жаловаться! Я губернатору напишу! Опричники! — У-лю-лю-лю-лю-лю! А то их! — вопил тонким фальцетом Веткин, высунувшись из окна. Ромашову казалось, что все сегодняшние происшествия следует одно за другим без перерыва, и без всякой связи точно перед ним разматывалась крикливая и пестрая лента с уродливыми, нелепыми, кошмарными картинами. Опять однообразно завизжала скрипка, загудел и задрожал бубен. Кто-то без мундира в одной белой рубашке плясал в присядку посредине комнаты, ежеминутно падая назад и упираясь рукой в пол. Худенькая красивая женщина, ее раньше Ромашов не заметил, с распущенными черными волосами и с торчащими ключицами на открытой шее, обнимала голыми руками печального Лещенку за шею и, стараясь перекричать музыку и гомон, визгливо пела ему в самое ухо. Когда заболеешь чахоткой навсегда, станешь бледный, как эта стена, кругом тебя доктора. Бабетинский плескал пивом из стакана через перегородку в одной из темных отдельных коморок, а оттуда недовольный густой заспанный голос говорил ворчливо: — Да, господа, да будешь же! Кто это там? Что за свинство? — Послушайте, давно ли вы здесь? — спросил Ромашов женщину в красной кофте и воровато, как будто незаметно для себя, положил ладонь на ее крепкую теплую ногу. Она что-то ответила, чего он не расслышал. Его внимание привлекла дикая сцена. Подпрапорщик Лбов гонялся по комнате за одним из музыкантов и изо всей силы колотил его бубном по голове. Еврей кричал быстро и непонятно, и, озираясь назад с испугом, метался из угла в угол, подбирая длинные фалды сюртука. Все смеялись. Арчаковский от хохота упал на пол и со слезами на глазах катался во все стороны. Потом послышался пронзительный вопль другого музыканта. Кто-то выхватил у него из рук скрипку и со страшной силой ударил ее об землю. Дека ее разбилась вдребезги с певучим треском, который странно слился с отчаянным криком еврея. Потом для Ромашова настало несколько минут темного забвения, и вдруг опять он увидел точно в горячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали, забегали, замахали руками. Вокруг Бекагамалова быстро и тесно сомкнулись люди, но тотчас же они широко раздались, разбежались по всей комнате. — Все вон отсюда! Никого не хочу! — бешено кричал Бекагамалов. Он скрежетал, потрясал перед собой кулаками и топал ногами. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись, как шнурки, две жилы, сходящиеся к носу. Голова была низко и грозно опущена, а в выкатившихся глазах страшно сверкали обнажившиеся круглые белки. Он точно потерял человеческие слова и ревел, как взбесившийся зверь, ужасным вибрирующим голосом. Вдруг он быстро и неожиданно ловко, изогнувшись телом влево, выхватил из ножен шашку. Она лязгнула и с резким свистом сверкнула над его головой. И сразу все, кто был в комнате, ринулись к окнам и к дверям. Женщины истерически визжали. Мужчины отталкивали друг друга. Ромашова стремительно увлекли к дверям, и кто-то, протесняясь мимо него, больно до крови черкнул его концом погоны или пуговицей по щеке. И тотчас же на дворе закричали, перебивая друг друга, взволнованные торопливые голоса. Ромашов остался один в дверях. Сердце у него часто и крепко билось, но вместе с ужасом он испытывал какое-то сладкое, буйное и веселое предчувствие. — Зарублю! — кричал Бекагамалов, скрипя зубами. Вид общего страха совсем опьянил его. Он с припадочной силой в несколько ударов расщепил стол, потом яростно хватил шашкой по зеркалу, и осколки от него сверкающим радужным дождем брызнули во все стороны. С другого стола он одним ударом сбил все стоявшие на нем бутылки и стаканы. Но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестественно наглый крик. «Дурак! Хам!» Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов раньше не видел ее, она стояла в нише за печкой и, упираясь кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без перерыва криком обсчитанной рыночной торговки. «Дурак, хам, халуй, и никто тебя не боится! Дурак, 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 дурак!» Бекагамалов нахмурил брови и, точно растерявшись, опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно бледнело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать прыжок. — Замолчи! — бросил он хрипло, точно выплюнул. — Дурак, болван, армяшка, не замолчу! Дурак, дурак! — выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом крике. Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновением. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости, пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он увидел, что Бекагамалов, не сводя глаз с женщиной, медленно поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток безумного восторга, ужаса, физического холода, смеха и отваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел расслышать, как Бекагамалов прокрипел яростно. — Ты не замолчишь, я тебя в последний... Ромашов крепко, с силой, которой он сам от себя не ожидал, схватил Бекагамалова за кисть руки. В течение нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально глядели друг на друга на расстоянии 5 или 6 вершков. Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыхание Бекагамалова, видел его страшные белки и остро блестящие зрачки глаз и белые скрипящие движущиеся челюсти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой игре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо. Так тихо, что где-то в 2 шагах в темноте соловей вдруг залился громкой, беззаботной трелью. — Пусти! — хрипло выдавил из себя Бекагамалов. — Бек, ты не ударишь женщину, — сказал Ромашов спокойно. — Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь. Последние искры безумия угасли в глазах Бекагамалова. Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядочно, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой и теплой. — Пусти! — еще раз крикнул Бекагамалов с ненавистью и рванул руку. Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах сопротивляться ему, но он уже не боялся его и говорил жалостливо и ласково, притрогиваясь чуть слышно к плечу товарища. — Простите меня, но ведь вы сами потом скажете мне спасибо. Бекагамалов резко со стуком вбросил шашку в ножны. — Ладно, к черту! — крикнул он сердито, но уже с долей притворства и смущения. — Мы с вами еще раз сделаемся. Вы не имеете права. Все, глядевшие на эту сцену со двора, поняли, что самое страшное пронеслось. С преувеличенным напряженным хохотом толпой ввалились они в двери. Теперь все они принялись с фамильярной и дружеской развязностью успокаивать и уговаривать Бекагамалова. Но он уже погас, обессилел, и его сразу потемневшее лицо имело усталое и брезгливое выражение. Прибежала шлейферша, толстая дама с засаленными грудями, с жестким выражением глаз, окруженных темными мешками, без ресниц. Она кидалась то к одному, то к другому офицеру, трогала их за рукава и за пуговицы и кричала плачевно. — Ну, господа, ну кто мне заплатит за все, за зеркало, за стол, за напитки и за девочек? И опять кто-то неведомый остался объясняться с ней. Прочие офицеры вышли гурьбой наружу. Чистый нежный воздух майской ночи легко и приятно вторгся в грудь Ромашова и наполнил все его тело свежим радостным трепетом. Ему казалось, что следы сегодняшнего пьянства сразу стерлись в его мозгу точно от прикосновения мокрой губки. К нему подошел Бек Агамалов и взял его под руку. — Ромашов, садитесь со мной, — предложил он. — Хорошо? И когда они уже сидели рядом, и Ромашов, наклоняясь вправо, глядел, как лошади нестройным галопом, вскидывая широкими задами, вывозили экипаж на гору, Бек Агамалов ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго сжал ее. Больше между ними ничего не было сказано. Но волнение, которое было только что пережито всеми, сказалось в общей нервной беспорядочной взвинченности. По дороге в собрание офицеры много безобразничали, останавливали проходящего еврея, подзывали его и, сорвав с него шапку, гнали извозчика вперед, потом бросали эту шапку куда-нибудь за забор, на дерево. Бабетинский избил извозчика. Остальные громко пели и бестолково кричали, только Бек Агамалов, сидевший рядом с Ромашовым, молчал всю дорогу, сердито и сдержанно посапывая. Собрание, несмотря на поздний час, было ярко освещено и полно народом. В карточной, в столовой, в буфете и в бильярдной беспомощно толклись ошалевшие от вина, от табаку и от азартной игры люди в расстегнутых кителях, с неподвижными кислыми глазами и вялыми движениями. Ромашов, здороваясь с некоторыми офицерами, вдруг заметил среди них, к своему удивлению, Николаева. Он сидел около Осадчего и был пьян и красен, но держался твердо. Когда Ромашов, обходя стол, приблизился к нему, Николаев быстро взглянул на него и тотчас же отвернулся, чтобы не подать руки, и с преувеличенным интересом заговорил со своим соседом.
— Веткин, идите петь! — крикнул Осадчий через голову товарищей.
— Споемте что-нибудь, — запел Веткин на мотив церковного антифона. — Споемте что-нибудь, споемте что-нибудь, — подхватили громко остальные. За поповым перелазом подрались трое разом, — зачастил Веткин церковной скороговоркой. — Поп, дьяк, панномартяще, губернский секретарь. — Совайся, ничи, порисовайся. — Совайся, ничи, порисовайся. Тихо, полными аккордами ответил ему хор, весь сдержанный, точно согретый мягкой октавой Осадчего. Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и распростирая над поющими руки. Он делал то страшные, то ласковые одобрительные глаза, шипел на тех, кто пел неверно, и едва заметным трепетанием протянутой ладони сдерживал увлекающихся.
— Штабс-капитан Лещенко, вы фальшивите! — Вам медведь на ухо наступил! Замолчите! — крикнул Осадчий. — Господа, да замолчите же кругом! Не галдите, когда поют!
«Как богатый мужик ест пунш глясе», — продолжал вычитывать Веткин. От табачного дыма резало в глазах, клеенка на столе была липкая, и Ромашов вспомнил, что он не мыл сегодня вечером рук. Он пошел через двор в комнату, которая называлась офицерскими номерами, и там всегда стоял умывальник. Это была пустая холодная каморка в одно окно. Вдоль стен стояли, разделенные шкафчиком на больничный манер, две кровати. Белья на них никогда не меняли, но так же, как никогда не подметали пол в этой комнате и не проветривали воздух. От этого в номерах всегда стоял застарелый грязный запах заношенного белья, застарелого табачного дыма и смазных сапог. Комната эта предназначалась для временного жилья офицерам, приезжавшим из дальних отдельных стоянок в штаб полка, но в нее обыкновенно складывали во время вечеров по двое и даже по трое на одну кровать особенно пьяных офицеров, поэтому она также носила название мертвецкой комнаты, трупарни и морга. В этих названиях крылась бессознательная, но страшная жизненная ирония, потому что с того времени, как полк стоял в городе, в офицерских номерах, именно на этих самых двух кроватях, уже застрелилось несколько офицеров и один денщик. Впрочем, не было года, чтобы в венском полку не застрелился кто-нибудь из офицеров. Когда Ромашов вошел в мертвецкую, два человека сидели на кроватях у изголовья около окна. Они сидели без огня в темноте, и только по едва слышной возне Ромашов заметил их присутствие и с трудом узнал их, подойдя вплотную и нагнувшись над ними. Это были штабс-капитан Клод, алкоголик и вор, отчисленный от командования ротой, и подпрапорщик Золотухин, долговязый, пожилой, уже плешивый, игрок, скандалист, сквернослов и тоже пьяница, из типа вечных подпрапорщиков. Между обоими тускло поблескивала на столе четвертная бутыль водки, стояла пустая тарелка с какой-то жижей и два полных стакана. Не было видно никаких следов закуски. Собутыльники молчали, точно притаившись от вошедшего товарища, и когда он нагибался над ними, они, хитро улыбаясь в темноте, глядели куда-то вниз. — Боже мой, что вы тут делаете? — спросил Ромашов испуганно. — Тссс! Золотухин таинственно, с предостерегающим видом поднял палец кверху. — Подождите! Не мешайте! — Тихо! — коротким шепотом сказал Клод. Вдруг где-то вдалеке загрохотала телега. Тогда оба торопливо подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно выпили. — Да что же это такое, наконец? — воскликнул в тревоге Ромашов. — А это, родной мой, — многозначительным шепотом ответил Клод, — это у нас такая закуска. Под стук телеги. — Фендрик, — обратился он к Золотухину, — ну теперь подо что выпьем? Хочешь под свет луны?
— Пили уже,
— серьезно возразил Золотухин и поглядел в окно на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял над городом. — Подождем. — Вот, может быть, собака залает. Помолчи. Так они шептались, наклоняясь друг к другу, охваченные мрачной шутливостью пьяного безумия. А из столовой в это время доносились смягченные, заглушенные стенами, и оттого гармонично-печальные звуки церковного напева, похожего на отдаленное погребальное пение. Ромашов всплеснул руками и схватился за голову. — Господа, ради бога, оставьте, это страшно! — сказал он с тоскою.
— Брайся к дьяволу! — заорал вдруг Золотухин. — Нет, стой, брат, куда? Раньше выпейте с порядочными господами. — Нет, не перехитришь, брат. — Держите его, штабс-капитан, а я запру дверь.
Они оба вскочили с кровати и принялись с сумасшедшим лукавым смехом ловить Ромашова. И все это вместе, эта темная вонючая комната, это тайное фантастическое пьянство среди ночи без огня, эти два обезумевших человека, все вдруг повеяло на Ромашова нестерпимым ужасом смерти и сумасшествия. Он с пронзительным криком оттолкнул Золотухина далеко в сторону и, весь содрогаясь, выскочил из мертвецкой. Умом он знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению он вернулся в столовую. Там уже многие дремали, сидя на стульях и подоконниках. Было невыносимо жарко, и, несмотря на открытые окна, лампы и свечи горели не мигая. Утомленная, сбившаяся с ног прислуга и солдаты-буфетчики дремали стоя и ежеминутно зевали, не разжимая челюсти одними ноздрями. Но повальное тяжелое общее пьянство не прекращалось. Веткин стоял уже на столе и пел высоким чувствительным тенором «Быстры, как волны дни нашей жизни». В полку было много офицеров из духовных, и потому пели хорошо даже в пьяные часы. Простой, печальный, трогательный мотив облагораживал пошлые слова. и всем на минуту стало тоскливо и тесно под этим низким потолком в затхлой комнате среди узкой, глухой и слепой жизни. «Умрешь, похоронят, как нежил на свете», — пел выразительно Веткин, и от звуков собственного высокого и растроганного голоса, и от физического чувства общей гармонии хора в его добрых, глуповатых глазах стояли слезы. Арчаковский бережно вторил ему. Для того, чтобы заставить свой голос вибрировать, он двумя пальцами тряс себя за кадык. Осадчий густыми тягучими нотами аккомпанировал хору, и казалось, что все остальные голоса плавали точно в темных волнах в этих низких органных звуках. Пропели эту песню, помолчали немного. На всех нашла сквозь пьяный угар тихая, задумчивая минута. Вдруг Осадчий, глядя вниз на стол опущенными глазами, начал вполголоса: «В путь узкий ходшие, прискорбный вси житие, яко ярем, вземшие...» «Да будет вам», — заметил кто-то скучающим тоном, — «вот прицепились вы к этой панихиде в десятый раз». Но другие уже подхватили похоронный напев, и вот в загаженной, заплеванной, прокуренной столовой понеслись чистые ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, проникнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни. «И мне, последовавшие верою, приидите, насладитеся, я же у готовых вам почестей и венцов небесных». И тот Чижарчаковский, знавший службу не хуже любого диакона, подхватил возглас: «Арцем все от всея души!» Так они и прослужили всю панихиду. А когда очередь дошла до последнего воззвания, то Осадчий, наклонив вниз голову, напружив шею со странными, страшными, печальными и злыми глазами, заговорил, нараспев низким голосом, ракочущим, как струна контрабаса: «Во блаженном успении живот и вечный покой подажди, Господи, усопшему рабу твоему Никифору!» Осадчий вдруг выпустил ужасное циничное ругательство: «И сотвори ему вечную...» Ромашов вскочил и бешено изо всей силы ударил кулаком по столу. «Не позволю, молчите!» — закричал он пронзительным страдальческим голосом. — «Зачем смеяться? Капитан Осадчий, вам вовсе не смешно, а вам больно и страшно, я вижу. Я знаю, что вы чувствуете в душе». Среди общего мгновенного молчания только один чей-то голос промолвил с недоумением: — «Он пьян?» Но тотчас же, как и давичи у шлейферши, все загудело, застонало, вскочило с места и свернулось в какой-то пестрый, движущийся, крикливый клубок. Веткин, прыгая со стола, задел головой висячую лампу. Она закачалась огромными плавными зигзагами, и тени от беснующихся людей, то вырастая, как великаны, то исчезая под пол, зловеще спутались и заметались по белым стенам и по потолку. Все, что теперь происходило в собрании с этими развинченными, возбужденными, пьяными и несчастными людьми, совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Точно какой-то злой, сумбурный, глупый, яростно насмешливый демон овладел людьми и заставлял их говорить скверные слова и делать безобразные, нестройные движения. Среди этого чада Ромашов вдруг увидел совсем близко, около себя, чье-то лицо с искривленным кричащим ртом, которое он сразу даже не узнал, так оно было перековеркано и обезображено злобой. Это Николаев кричал ему, брызжа слюной и нервно дергая мускулами левой щеки под глазом: «Сами позорите полк! Не смейте ничего говорить! Вы и разные назанские! Без году неделя!» Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обернулся и узнал Бека Гамалова, но тотчас же, отвернувшись, забыл о нем. Бледнее от того, что сию минуту произойдет, он сказал тихо и хрипло, с измученной жалкой улыбкой: «При чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые таинственные причины быть им недовольным?
— Я вам в морду дам, подлец, сволочь! — закричал Николаев высоким лающим голосом. — Хам!
Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал грозные глаза, но ударить не решался. У Ромашова в груди и в животе сделалось тоскливое, противное, обморочное замирание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в правой руке у него все время находится какой-то посторонний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана. В то же время вместе с мгновенной, тупой болью белые яркие молнии брызнули из его левого глаза. С протяжным звериным воем кинулся он на Николаева, и они оба грохнулись вниз, сплелись руками и ногами и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную вонючую пыль. Они рвали, комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов помнил, как случайно его пальцы попали в рот Николаеву за щеку, и как он старался разорвать ему этот скользкий, противный, горячий рот. И он уже не чувствовал никакой боли, когда бился головой и локтями о пол в этой безумной борьбе. Он не знал также, как все это окончилось. Он застал себя стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Бекагамалов поил его водой, но зубы у Ромашова судорожно стучали о край стакана, и он боялся как бы не откусить кусок стекла. Китель на нем был разорван под мышками и на спине, а один погон оторванный болтался на тесемочке. Голоса у Ромашова не было, и он кричал беззвучно одними губами. — Я ему еще покажу, вызываю его! Старый Лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола, а теперь совсем очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил с непривычной суровой повелительностью. — Как старший, приказываю вам, господа, немедленно разойтись. Слышите, господа, сейчас же. Обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка. И все расходились, смущенные, подавленные, избегая глядеть друг на друга. Каждый боялся прочесть в чужих глазах свой собственный ужас, свою рабскую, виноватую тоску, ужас и тоску маленьких, злых и грязных животных, темный разум которых вдруг осветился ярким человеческим сознанием. Был рассвет с ясным детски чистым небом и неподвижным прохладным воздухом. Деревья, влажные, окутанные чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих темных, загадочных ночных снов, и когда Ромашов, идя домой, глядел на них, и на небо, и на мокрую седую от росы траву, он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и бесконечно чужим среди этой невинной прелести утра, улыбавшегося с просонок. В тот же день, это было в среду, Ромашов получил коротенькую официальную записку. Суд Общества офицеров Эннского пехотного полка приглашает подпоручика Ромашова явиться к 6 часам в зал офицерского собрания, форма одежды обыкновенная, председатель суда — подполковник Мигунов. Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыбки, это форма одежды обыкновенная, мундир с погонами и цветным кушаком надевается именно в самых необыкновенных случаях, на суде, при публичных выговорах и во время всяких неприятных явок по начальству. К 6 часам он пришел в собрание и приказал вестовому доложить о себе председателю суда. Его попросили подождать. Он сел в столовую открытого окна, взял газету и стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, механически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между собой вполголоса, так, чтобы он не слышал. Только один подпоручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами, жал ему руку, но ничего не сказал, покраснел, торопливо и неловко оделся и ушел. Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все время судорожно дергалась, а над ней ниже виска синело большое пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вчерашнюю драку, и, весь сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя себя расплюснутым невыносимой тяжестью этих позорных воспоминаний, спрятался за газету и даже плотно зажмурил глаза. Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку коньяку и как он прощался с кем-то, потом почувствовал мимо себя шаги Николаева. Хлопнула на блоке дверь, и вдруг через несколько секунд он услышал со двора за своей спиной осторожный шепот. — Не оглядывайтесь назад. Сидите спокойно. Слушайте. Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашова. — Я, собственно, не имею права разговаривать с вами, но к черту эти французские тонкости. Что случилось, того не поправишь. Но я вас все-таки считаю человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли, я прошу вас ни слова о жене и об анонимных письмах. Вы меня поняли? Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно наклонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только спустя 5 минут Ромашов обернулся и поглядел на двор. Николаева уже не было. — Ваше благородие! — вырос вдруг перед ним вестовой. — Их высокоблагородие просят вас пожаловать. В зале вдоль дальней узкой стены были составлены несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За ними помещались судьи спинами к окнам. От этого их лица были темными. Посредине в кресле сидел председатель подполковник Мигунов, толстый надменный человек без шеи с поднятыми вверх круглыми плечами. По бокам от него подполковники Рафальский и Лех. Дальше с правой стороны капитаны Осадчий и Петерсон, а с левой — капитан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казначей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой, делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В большой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на то, что на дворе стоял жаркий сияющий день, пахло старым деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой. Председатель положил обе большие белые полные руки ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочередно, начал деревянным тоном. Подпоручик Ромашов, суд общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира полка, должен выяснить обстоятельства того печального и недопустимого в офицерском обществе столкновения, которое имело место вчера между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас рассказать об этом со всевозможными подробностями. Ромашов стоял перед ними, опустив руки вниз и теребя околыш шапки. Он чувствовал себя таким затравленным, неловким и растерянным, как бывало с ним только в ученические годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрывающимся голосом, запутанными и несвязанными фразами, постоянно мыча и прибавляя нелепые междометия, он стал давать показания. В то же время, переводя глаза с одного из судей на другого, он мысленно оценивал их отношение к нему. Мигунов равнодушен, он точно каменный. Но ему льстит непривычная роль главного судьи и та страшная власть и ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник Брэм глядит жалостными и какими-то женскими глазами. «Ах, мой милый Брэм! Помнишь ли ты, как я брал у тебя 10 рублей взаймы?» Старый Лех серьезничает. Он сегодня трезв, и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. Он не враг мне, но он сам так много набезобразничал в собрании в разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и непреклонного ревнителя офицерской чести. А Садчи и Петерсон — это уже настоящие враги. По закону я, конечно, мог бы отвезти Осадчего. Вся ссора началась из-за его панихиды, а, впрочем, не все ли равно? Петерсон чуть-чуть улыбается одним уголком рта. Что-то скверное, низменное, змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах? У Дювернуа сонное лицо, а глаза как большие мутные шары. Дювернуа меня не любит, да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении жалования и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич.
Виноват. На минутку. Вдруг прервал его Осадчий. Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос?
Пожалуйста. Важно кивнул головой Мигунов.
Скажите нам, подпоручик Ромашов, начал Осадчий веско с растяжкой, где вы изволили быть до того, как приехали в собрание в таком невозможном виде?
Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота. Я был, ну, в одном месте, и он добавил почти шепотом, был в публичном доме.
— Ага, вы были в публичном доме,
— нарочито громко, с жесткой четкостью подхватил Осадчий. — И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении? — Да-да, пил, — отрывисто ответил Ромашов.
— Так-с, больше вопросов не имею, — повернулся Осадчий к председателю.
«Прошу продолжать показания», — сказал Мигунов. «Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву. Дальше?» Ромашов несвязно, но искренне и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон, потирая точно при умывании свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, он сказал усиленно вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом. — Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам, но скажите нам, подпоручик Ромашов, вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева? Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато. — Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу. — Подождите, прошу отвечать только на вопросы, — остановил его Петерсон. — Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде, поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного? Ромашов выпрямился и прямо с открытой ненавистью посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона. — Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых, — сказал он громко и резко. — И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы.
— Это уже мы слыхали о вашей нетрезвости, — опять прервал его Петерсон. Но я хочу только спросить, не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столкновения? Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве, ну, скажем, несогласие в убеждениях или там какая-нибудь интрижка, а?
Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов? — спросил вдруг Ромашов.
— Да, это вы можете, — ответил холодно Мигунов. — Вы можете, если хотите, вовсе не давать показания или давать их письменно. Это ваше право.
— В таком случае я заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петерсона я отвечать не буду, — сказал Ромашов. — Это будет лучше для него и для меня. Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и до нельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактности. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисциплинарного устава, строго воспрещающей разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жены знакомым городским дамам, о те портнихам, акушеркам и даже прислуги. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города и героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников, из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе. Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых, он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени. «Юрий Алексеевич! Юрий Алексеевич! Подите сюда!» Он остановился и поднял голову кверху. Катя Лыкачева стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез которого оставлял голую ее тоненькую прелестную девичью шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ромашову на минуту стало весело. Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще холодную и влажную от умывания. И в то же время она тараторила картаво: «Отчего у нас не бываете? Стыдно дюзей забывать. Зьой, зьой, зьой. Тс, я все, все знаю». Она вдруг сделала большие испуганные глаза. «Возьмите себе вот это и наденьте на шею. Непременно, непременно наденьте». Она вынула из своего керемона прямо с груди какую-то ладанку из синего шелка на шнуре и торопливо сунула ему в руку. Ладанка была еще теплой от ее тела. «Помогает?» — спросил Ромашов шутливо. «Что это такое?» «Это тайна, не смейте смеяться. Безбожник, зьёй». «Однако я нынче в моде, славная девочка», — подумал Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться, чтобы и здесь в последний раз не подумать о себе в третьем лице красивой фразой. Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу старого бритера. Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вместе с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти рядом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого и напряженно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смотрели на председателя, когда он читал им решение суда. «Суд общества офицеров Эннского пехотного полка в составе», — следовали чины и фамилии судей, — «под председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений, ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением, и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка». Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и спрятал их в футляр. — Вам остается, господа, — сказал он с каменной торжественностью, — выбрать себе секундантов, по два с каждой стороны, и прислать их к 9 часам вечера сюда, в собрание, где они совместно с нами выработают условия поединка. Впрочем, — прибавил он, вставая и пряча очешник в задний карман, — впрочем, прочитанное сейчас постановление суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли или, — он развел руками и сделал паузу, — или оставить службу. Затем вы свободны, господа. Еще два слова. Уж не как председатель суда, а как старший товарищ советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. Это может повести к осложнениям. До свидания. Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из залы. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно одиноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным удивлением глядел на небо, на деревья, на корову у забора напротив, на воробьев, купавшихся в пыли среди дороги. и думал: вот все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет. А мне уже больше ничего не нужно и не интересно. Я приговорен, я один. Вяло, почти со скукой, пошел он разыскивать Бека Гамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились, Бека Гамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями. Идти домой Ромашову не хотелось, там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга и в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека. И вдруг он вспомнил о Назанском. Назанский был по обыкновению дома. Он только что проснулся от тяжелого хмельного сна и теперь лежал на кровати в одном нижнем белье, заложив руки под голову. В его глазах была равнодушная, усталая муть. Его лицо совсем не изменило своего сонного выражения, когда Ромашов, наклоняясь над ним, говорил неуверенно и тревожно: «Здравствуйте, Василий Нилович, не помешал я вам?»
«Здравствуйте», — ответил Назанский сиплым, слабым голосом. «Что хорошенького?» «Садитесь».
Он протянул Ромашову горячую влажную руку, но глядел на него так, точно перед ним был не его любимый интересный товарищ, а привычное видение из давнишнего скучного сна. «Вам не здоровится?» — спросил робко Ромашов, садясь в его ногах на кровать. — Так я не буду вам мешать, я уйду. Назанский немного приподнял голову с подушки и, весь сморщившись, с усилием посмотрел на Ромашова. — Нет, подождите. Ах, как голова болит. — Послушайте, Георгий Алексеевич, у вас что-то есть. Есть что-то необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мысли. Что такое с вами? Ромашов глядел на него с молчаливым состраданием. Все лицо Назанского странно изменилось за то время, как оба офицера не виделись. Глаза глубоко ввалились и почернели вокруг, виски пожелтели, а щеки с неровной грязной кожей опустились и оплыли к низу и некрасиво обросли жидкими курчавыми волосами. — Ничего особенного, просто мне захотелось видеться с вами, — сказал небрежно Ромашов. — Завтра я дерусь на дуэли с Николаевым. Мне противно идти домой, да это, впрочем, все равно. — До свидания. Мне, видите ли, просто не с кем было поговорить. Тяжело на душе. Назанский закрыл глаза, и лицо его мучительно исказилось. Видно было, что он неестественным напряжением воли возвращает к себе сознание. Когда же он открыл глаза, то в них уже светились внимательные теплые искры. — Нет, подождите, мы сделаем вот что. Назанский с трудом перевратился на бок и поднялся на локти. — Достаньте там из шкафчика. Вы знаете. — Нет, не надо яблоко. Там есть мятные лепешки. — Спасибо, родной. — Мы вот что сделаем. — Фу, какая гадость. Повезите меня куда-нибудь на воздух, здесь омерзительно, и я здесь боюсь. Постоянно такие страшные галлюцинации. Поедем, покатаемся на лодке и поговорим. Хотите? Он, морщась с видом крайнего отвращения, пил рюмку за рюмкой, и Ромашов видел, как понемногу загорались жизнью и блеском, и вновь становились прекрасными его голубые глаза. Выйдя из дому, они взяли извозчика и поехали, наконец, с города к реке. Там, на одной стороне плотины, стояла еврейская турбинная мукомольня, огромное красное здание. А на другой были расположены купальни, и там же отдавались на прокат лодки. Ромашов сел на весла, а Назанский полулег на корме, прикрывшись шинелью. Река, задержанная плотиной, была широка и неподвижна, как большой пруд. По обеим ее сторонам берега уходили плоско и ровно вверх. На них трава была так равна, ярка и сочна, что издали хотелось ее потрогать рукой. По берегам в воде зеленел камыш, и среди густой темной круглой листвы белели большие головки кувшинок. Ромашов рассказал подробную историю своего столкновения с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, наклонив голову и глядя вниз на воду, которая ленивыми густыми струйками, переливавшимися, как жидкое стекло, раздавалась вдали вширь от носа лодки. — Скажите правду. — Вы не боитесь, Ромашов? — спросил Назанский тихо. — Дуэли? — Нет, не боюсь, — быстро ответил Ромашов. Но тотчас же он примолк и в одну секунду живо представил себе, как он будет стоять совсем близко против Николаева и видеть в его протянутой руке опускающееся черное дуло револьвера. «Нет, — Нет-нет, — прибавил Ромашов поспешно, — я не буду лгать, что не боюсь. Конечно, страшно. Но я знаю, что я не струшу, не убегу, не попрошу прощения. Назанский опустил концы пальцев в теплую, вечернюю, чуть-чуть ропщущую воду и заговорил медленно, слабым голосом, поминутно откашливаясь. — Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы хотите это делать? Подумайте. Если вы знаете твердо, что не струсите, если совсем твердо знаете, то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и отказаться? «Он меня ударил в лицо», — сказал упрямо Ромашов, и вновь жгучая злоба тяжело колыхнулась в нем. «Ну так, ну, ударил», — возразил ласково Назанский и грустными нежными глазами поглядел на Ромашова. «Да разве в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша боль, и ваша ненависть, и вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Пустозвоны, фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные попугаи уверяют, что убийство на дуэли не убийство. Какая чепуха! Но они же сентиментально верят, что разбойникам снятся мозги и кровь их жертв. Нет. Убийство всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не брезгливое отношение к крови и трупу, нет. Ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. «Великую радость жизни!» — повторил вдруг Назанский громко со слезами в голосе. «Ведь никто, ни вы, ни я, ах, да просто-напросто никто в мире не верит ни в какую загробную жизнь. Оттого все страшатся смерти. Но малодушные дураки обманывают себя перспективами лучезарных садов и сладкого пения кастратов». А сильные молча перешагивают грань необходимости. Мы не сильны. Когда мы думаем, что будет после нашей смерти, то представляем себе пустой, холодный и темный погреб. Нет, голубчик, все это враки. Погреб был бы счастливым обманом, радостным утешением. Но представьте себе весь ужас мысли, что совсем, совсем ничего не будет. Ни темноты, ни пустоты, ни холоду, даже мысли об этом не будет, даже страха не останется. Хотя бы страх. Подумайте. Ромашов бросил весла вдоль бортов. Лодка едва подвигалась по воде, и это было заметно лишь потому, как тихо плыли в обратную сторону зеленые берега. Да. «Ничего не будет», — повторил Ромашов задумчиво. «А посмотрите, нет, посмотрите только, как прекрасно, как обольстительна жизнь!» — воскликнул Назанский, широко простирая вокруг себя руки. «О радость, о божественная красота жизни! Смотрите! Голубое небо, вечернее солнце,
тихая вода, ведь дрожишь от восторга, когда на них смотришь. Вон там далеко ветряные мельницы машут крыльями. Зеленая кроткая травка, вода у берега розовая, розовая от заката. Ах, как все чудесно, как все нежно и счастливо! Назанский вдруг закрыл глаза руками и расплакался. Но тотчас же он овладел собой и заговорил, не стыдясь своих слез, глядя на Ромашова мокрыми сияющими глазами. — Нет. Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят, ну что, и теперь жизнь прекрасна, я скажу с благодарным восторгом, ах, как она прекрасна! Сколько радости дает нам одно только зрение, а есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь. Есть безмернейшее наслаждение, золотое солнце жизни, человеческая мысль. Родной мой Юрочка, простите, что я вас так назвал, Назанский, точно извиняясь, протянул к нему издали дрожащую руку. Положим, вас посадили в тюрьму навеки вечные. И всю жизнь вы будете видеть из щелки только два старых изъеденных кирпича. Нет, даже положим, что в вашей тюрьме нет ни одной искорки света, ни единого звука, ничего. И все-таки разве это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? У вас остается мысль, воображение, память, творчество. Ведь и с этим можно жить. И у вас даже могут быть минуты восторга от радости жизни. — Да, жизнь прекрасна, — сказал Ромашов. — Прекрасно, — пылко повторил Назанский. И вот два человека из-за того, что один ударил другого или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы, невежливо посмотрел на него, эти два человека стреляют друг в друга, убивают друг друга. Ах нет, их раны, их страдания, их смерть — все это к черту! Да разве он себя убивает? Жалкий движущийся комочек, который называется человеком, он убивает солнце, жаркое милое солнце, светлое небо, природу, всю многообразную красоту жизни, убивает величайшее наслаждение и гордость человеческую мысль. Он убивает то, что уж никогда, никогда, никогда не возвратится. Ах, дураки, дураки! Назанский печально, с долгим вздохом покачал головой и опустил ее вниз. Лодка вошла в камыши. Ромашов опять взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и прохладнее, чем на открытой воде. — Что же мне делать? — спросил Ромашов мрачно и грубовато. — Уходить в запас? Куда я денусь? Назанский улыбнулся кротко и нежно. — Подождите, Ромашов. Поглядите мне в глаза. Вот так. Нет, вы не отворачивайтесь, смотрите прямо и отвечайте по чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо, лучше, чем всех других. Я чувствую вашу душу, ведь вы совсем не верите в это. — Нет, — ответил Ромашов твердо, — но куда я пойду? — Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армиутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это — заваль, рвань, отбросы, в лучшем случае сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже не окончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго?
бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают, стреляй, и он стреляет. Кого, за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово — присяга. Все, что есть талантливого, способного, спивается. У нас 75% офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец, и это раз в 5 лет поступает в академию, его провожают с ненавистью. Более прилизанные из протекции неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те, кто, хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем. Но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес, который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством. Многие ждут не дождутся вечера, когда можно сесть дома у лампы, взять иголку и вышивать по конве крестиками какой-нибудь паршивенький ненужный коверчик или выпиливать лобзиком ажурную рамку для собственного портрета. На службе они мечтают об этом, как о тайной сладостной радости. Карты, хвастливый спорт в обладании женщинами, об этом я уже не говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие. Мелкое, жестокое честолюбие. Это осадчие компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне Арчаковский так бил своего денщика, что я на силу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось, хотите ли знать? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его с запиской к фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса бил его по синему опухшему кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата. Назанский замолчал и стал нервно тереть себе виски ладонями. — Постойте, ах, как мысли бегают, — сказал он с беспокойством. — Как это скверно, когда ты не ведешь мысль, а она тебя ведет. — Да, вспомнил. — Теперь дальше. — Поглядите вы на остальных офицеров. Ну, вот вам для примера штабс-капитан Плавский. Питается черт знает чем, сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит почти лохматье, но из своего 48-рублевого жалования каждый месяц откладывает 25. Ого! У него уже лежит в банке около 2000, и он тайно отдает их в рост товарищам под зверские проценты. Вы думаете, здесь врожденная скупость? Нет. Нет, это только средство уйти куда-нибудь, спрятаться от тяжелой и непонятной бессмыслицы военной службы. Капитан Стельковский. Умница. Сильный, смелый человек. А что составляет суть его жизни? Он совращает неопытных крестьянских девчонок. Наконец, возьмите вы подполковника Брэма, милый, славный чудак. Добрейшая душа. Одна прелесть. И вот он весь ушел в заботы о своем зверинце. Что ему? Служба, парады, знамя, выговоры, честь. Мелкие ненужные подробности в жизни. Брэм чудный, я его люблю, — вставил Ромашов. — Так-то так, конечно, милый, — вяло согласился Назанский. — А знаете ли? — заговорил он вдруг, нахмурившись. Знаете, какую штуку однажды я видел на маневрах? После ночного перехода шли мы в атаку. Сбились мы все тогда с ног, устали, разнервничались все, и офицеры, и солдаты. Брэм велит гарнисту играть повестку к атаке. А тот, бог знает почему, трубит вызов резерв. И один раз, и другой, и третий. И вдруг этот самый милый, добрый, чудный Брэм подскакивает на коне к гарнисту, который держит рожок у рта, и изо всех сил трах кулаком по рожку. Да, я сам видел, как гарнист вместе с кровью выплюнул на землю раскрошенные зубы. Ах, боже мой! — с отвращением простонал Ромашов. — Вот так и все они. Даже самые лучшие. Самые нежные из них, прекрасные отцы и внимательные мужья, все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите, почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Вы знаете ведь, как дети любят играть в войну. Было время кипучего детства и в истории, время буйных и веселых молодых поколений. Тогда люди ходили вольными шайками, и война была общей хмельной радостью, кровавой и доблестной. В начальнике выбирался самый храбрый, самый сильный и хитрый, и его власть, до тех пор, пока его не убивали подчиненные, принималась всеми истинно как божеская. Вот человечество выросло. И с каждым годом становится все более мудрым, и вместо детских шумных игр его мысли с каждым днем становятся серьезнее и глубже. Бесстрашные авантюристы сделались шулерами, солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло, нет. Его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалование. Их доблесть — подмоченная доблесть. Их воинская дисциплина — дисциплина за страх. Соприкасается с обоюдной ненавистью. Красивые фазаны облиняли. Только один подобный пример я знаю в истории человечества. Это монашество. Начало его было смиренно, красиво и трогательно. Может быть, почем знать, оно было вызвано мировой необходимостью. Но прошли столетия, и что же мы видим? Сотни тысяч бездельников, развращенных, здоровенных лоботрясов, ненавидимых даже теми, кто в них имеет время от времени духовную потребность. И все это прикрыто внешней формой, шарлатанскими знаками касты, смешными выветрившимися обрядами. Нет, я не напрасно заговорил о монахах. Я рад, что мое сравнение логично. Подумайте только, как много общего. Там ряса и кадила, здесь мундир и гремящее оружие. Там смирение, лицемерные вздохи, слащавая речь. Здесь наигранное мужество, гордая честь, которая все время вращает глазами, а вдруг меня кто-нибудь обидит. Выпеченные груди, вывороченные локти, поднятые плечи. Но и те, и другие живут паразитами. И знают, ведь знают это глубоко в душе, но боятся познать это разумом и, главное, животом. И они подобны жирным вшам, которые тем сильнее отъедаются на чужом теле, чем оно больше разлагается. Назанский злобно фыркнул носом и замолчал. — Говорите, говорите, — попросил умоляющий Ромашов. — Да, настанет время, и оно уже у ворот. Время великих разочарований и страшной переоценки. Помните, я говорил вам как-то, что существует от века незримый и беспощадный гений человечества. Законы его точны и неумолимы. И чем мудрее становится человечество, тем более и глубже оно проникает в них. И вот я уверен, что по этим непреложным законам все в мире рано или поздно приходит в равновесие. Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. Я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. Это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться. И не за то, что нам во имя чести мундира проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то, и за это, но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы слепы и глухи ко всему. Давно уже, где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок, совершается огромная новая светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные, свободные мысли. Как в последнем действии мелодрамы рушатся старые башни и подземелья, и из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что, где, молчать, бунт, застрелю!» И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят во веки веков. Лодка выехала в тихую, тайную водяную прогалинку. Кругом тесно обступил ее круглой зеленой стеной высокий неподвижный камыш. Лодка была точно отрезана, укрыта от всего мира. Над ней с криком носились чайки, иногда так близко, почти касаясь крыльями Ромашова, что он чувствовал дуновение от их сильного полета. Должно быть, здесь, где-нибудь в чаще тростника, у них были гнезда. Назанский лег на корму навзничь и долго глядел вверх на небо, где золотые неподвижные облака уже окрашивались в розовый цвет. Ромашов сказал робко: «Вы не устали? Говорите еще». И Назанский, точно продолжая вслух свои мысли, тотчас же заговорил: «Да, наступает новое, чудное, великолепное время. Я ведь много прожил на свободе и много кое-чего читал, много испытал и видел. До этой поры старые вороны и галки вбивали в нас с самой школьной скамьи: «Люби ближнего, как самого себя, и знай, что кротость, послушание и трепет — суть первые достоинства человека». Более честные, более сильные, более хищные говорили нам: «Возьмемся об руку, пойдем и погибнем, но будущим поколениям приготовим светлую и легкую жизнь». Но я никогда не понимал этого. Кто мне докажет с ясной убедительностью, чем связан я с этим, черт бы его побрал, моим ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом? Из всех легенд я более всего ненавижу всем сердцем, всей способностью к презрению легенду об Юлиане Милостивом. Прокаженный говорит: «Я дрожу, ляг со мной в постель рядом. Я зяб, приблизь твои губы к моему смрадному рту и дыши на меня». Ух, ненавижу! Ненавижу прокаженных и не люблю ближних. А затем какой интерес заставит меня разбивать свою голову ради счастья людей 32-го столетия? О, я знаю этот куриный бред о какой-то мировой душе, о священном долге. Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни разу не чувствовал его сердцем. Вы следите за мной, Ромашов? Ромашов со стыдливой благодарностью поглядел на Назанского. «Я вас вполне, вполне понимаю», — сказал он. «Когда меня не станет, то и весь мир погибнет. Ведь вы это говорите». «Это самое. И вот, говорю я, любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая прибудет бессмертной до конца мира. Это любовь к себе, к своему прекрасному телу, к своему всесильному уму, к бесконечному богатству своих чувств. Нет, подумайте, подумайте, Ромашов, кто вам дороже и ближе себя? Никто. Вы царь мира и его гордости и украшения. Вы бог всего живущего. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, принадлежит только вам. Делайте, что хотите, берите все, что вам нравится. Не страшитесь никого во всей вселенной, потому что над вами никого нет и никто не равен вам. Настанет время, и великая вера в свое «я» осенит, как огненные языки Святого Духа, головы всех людей, и тогда уже не будет ни рабов, ни господ, ни коллег, ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами. И подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толкнуть, обмануть человека, в котором я чувствую равного себе, светлого Бога. Тогда жизнь будет прекрасна. По всей земле воздвигнутся легкие светлые здания. Ничто вульгарное, пошлое не оскорбит наших глаз. Жизнь станет сладким трудом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым, вечным и легким праздником. Любовь, освобожденная от темных пут собственности, станет светлой религией мира, а не тайным позорным грехом в темном углу с оглядкой, с отвращением. И самые тела наши сделаются светлыми, сильными и красивыми, одетыми в яркие и великолепные одежды. Так же, как верю в это вечернее небо надо мной, — воскликнул Назанский, торжественно подняв руку вверх, — так же твердо верю я в эту грядущую богоподобную жизнь. Ромашов, взволнованный, потрясенный, пролепетал побледневшими губами: «Назанский, это мечты, это фантазии». Назанский тихо и снисходительно засмеялся. «Да», — промолвил он с улыбкой в голосе, — «какой-нибудь профессор догматического богословия или классической филологии расставит врозь ноги, разведет руками и скажет, склонив на бок голову: но ведь это проявление крайнего индивидуализма. Дело не в страшных словах, мой дорогой мальчик, дело в том, что нет на свете ничего практичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь немногие. Они, эти фантазии, вернейшая и надежнейшая спайка для людей. Забудем, что мы военные. Мы шпаки. Вот на улице стоит чудовище. Веселое двуголовое чудовище. Кто не пройдет мимо него, оно его сейчас в морду, сейчас в морду. Оно меня еще не ударило. Но одна мысль о том, что оно меня может ударить, оскорбить мою любимую женщину, лишить меня по произволу свободы, эта мысль вздергивает на дыбы всю мою гордость. Осилить я его один не могу. Но рядом со мной стоит такой же смелый и такой же гордый человек, как я. И я говорю ему: пойдем и сделаем вдвоем так, чтобы оно ни тебя, ни меня не ударило, и мы идем. О, конечно, это грубый пример, это схема. Но в лице этого двуголового чудовища я вижу все, что связывает мой дух, насилует мою волю, унижает мое уважение к своей личности. И тогда-то не телячьей жалости к ближнему, а божественная любовь к самому себе соединяет мои усилия с усилиями других, равных мне по духу людей. Назанский умолк. Видимо, его утомил непривычный нервный подъем. Через несколько минут он продолжал вяло упавшим голосом: «Вот так-то, дорогой мой Георгий Алексеевич. Мимо нас плывет огромная, сложная, вся кипящая жизнь. Родятся божественные пламенные мысли, разрушаются старые позолоченные идолища. А мы стоим в наших стойлах, упершись кулаками в бока и ржем: ах, вы идиоты, шпаки, драть вас! И этого жизнь нам никогда не простит». Он привстал, поежился под своим пальто и сказал устало: холодно. Поедем домой. Ромашов выгреб из камышей. Солнце село за дальними городскими крышами, и они черно и четко выделялись в красной полосе зари. Кое-где яркими отраженными огнями играли оконные стекла. Вода в сторону зари была розовая, гладкая и веселая. Но позади лодки она уже сгустилась, посинела и наморщилась. Ромашов сказал, внезапно отвечая на свои мысли, — вы правы. Я уйду в запас, не знаю сам, как это сделаю, но об этом я и раньше думал. Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода. — Идите, идите, — сказал он с ласковой грустью, — у вас что-то есть, какой-то внутренний свет. Я не знаю, как это назвать, но в нашей берлоге его погасят, просто плюнут на него и потушат. Главное, не бойтесь вы, не бойтесь жизни. Она веселая, занятная, чудная штука, эта жизнь. Ну, ладно, не повезет вам, падете вы, опуститесь до босячества, до пропойства. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в 10 тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Иванович Зегршт или капитан Слива. Ходишь по земле туда-сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множеством странных, беспечных, насмешливых людей, смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на росистой траве, мерзнешь на морозе, ни к чему не привязан, никого не боишься, обожаешь свободную жизнь всеми частицами души. Эх, как люди вообще мало понимают. Не все ли равно, есть воблу или седло дикой козы с трюфелями, напиваться водкой или шампанским, умереть под балдахином или в полицейском участке? Все это детали, маленькие удобства, быстро проходящие привычки. Они только затеняют, обесценивают самый главный и громадный смысл жизни. Вот часто гляжу я на пышные похороны. Лежит в серебряном ящике под дурацкими султанами одна дохлая обезьяна, а другие живые обезьяны идут за ней следом, с вытянутыми мордами, понавесив на себя и спереди, и сзади смешные звезды и побрякушки. А все эти визиты, доклады, заседания... Нет, мой родной, есть только одно непреложное, прекрасное и незаменимое. Свободная душа, а с нею творческая мысль и веселая жажда жизни. Трюфели могут быть и не быть, это капризная и весьма пестрая игра случая. Кондуктор, если он только не совсем глуп, через год выучится прилично и не без достоинства царствовать. Но никогда откормленная, важная и тупая обезьяна, сидящая в карете со стекляшками на жирном пузе, не поймет гордой прелести свободы, не испытает радости вдохновения, не заплачет сладкими слезами восторга, глядя, как на вербовой ветке серебрятся пушистые барашки. Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за борт, он продолжал: — Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли, и если вернулся назад в загаженную клетку, то виною тому... Ну да ладно. Все равно вы понимаете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похожа на огромное здание с тысячами комнат, в которых свет, пение, чудные картины, умные, изящные люди, смех, танцы, любовь — все, что есть великого и грозного в искусстве. А вы в этом дворце до сих пор видели один только темный тесный чуланчик, весь в сору и в паутине, и вы боитесь выйти из него. Ромашов причалил к пристани и помог Назанскому выйти из лодки. Уже стемнело, когда они приехали на квартиру Назанского. Ромашов уложил товарища в постель и сам накрыл его сверху одеялом и шинелью. Назанский так сильно дрожал, что у него стучали зубы. Ёжась в комок и зарываясь головой в подушку, он говорил жалким, беспомощным детским голосом: — Ох, как я боюсь своей комнаты! Какие сны, какие сны! «Хотите, я останусь ночевать?» — предложил Ромашов. «Нет, нет, не надо. Пошлите, пожалуйста, за бромом и немного водки. Я без денег». Ромашов просидел у него до 11 часов. Понемногу Назанского перестало трясти. Он вдруг открыл большие, блестящие, лихорадочные глаза и сказал решительно, отрывисто: «Теперь уходите».
прощайте.
«Прощайте», — сказал печально Ромашов. Ему хотелось сказать «прощайте, учитель», но он застыдился фразы и только прибавил с натянутой шуткой. «Почему прощайте? Почему не до свидания?» Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом. «А почему не до Швеции?» — крикнул он диким голосом сумасшедшего. И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса. Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты среди теплого мрака летней ночи брежет чуть заметный свет. «Что это значит?» — подумал он тревожно и невольно ускорил шаги. «Может быть, это вернулись мои секунданты с условиями дуэли?» В сенях он натолкнулся на Гайнана, не заметил его, испугался, вздрогнул и воскликнул сердито. «Что за черт? Это ты, Гайнан? Кто тут?» Несмотря на темноту, он почувствовал, что Гайнан по своей привычке заплясал на одном месте. «Там тебе барина пришла. Сидит?» Ромашов отворил дверь. В лампе давно уже вышел весь керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними чадными вспышками. На кровати сидела неподвижная женская фигура, неясно выделяясь в тяжелом вздрагивающем полумраке. «Шурочка!» — задыхаясь, сказал Ромашов и почему-то на цыпочках осторожно подошел к кровати. «Шурочка, это вы?» «Тише. Садитесь», — ответила она быстрым шепотом, — «потушите лампу». Он дунул сверху в стекло. Пугливый синий огонек умер, и сразу в комнате стало темно и тихо, и тотчас же торопливо и громко застучал на столе незамечаемый до сих пор будильник. Ромашов сел рядом с Александрой Петровной, сгорбившись и не глядя в ее сторону. Странное чувство боязни, волнения и какого-то замирания в сердце овладело им и мешало ему говорить. «Кто у вас рядом со стеной?» — спросила Шурочка. «Там слышно?» «Нет, там пустая комната, старая мебель, хозяин столяр. Можно говорить громко?» Но все-таки оба они продолжали говорить шепотом, и в этих тихих, отрывистых словах среди тяжелого густого мрака было много боязливого, смущенного и тайно крадущегося. Они сидели, почти касаясь друг друга. У Ромашова глухими толчками шумела в ушах кровь. «Зачем? Зачем вы это сделали?» — вдруг сказала она тихо, но со страстным упреком. Она положила ему на колено свою руку. Ромашов сквозь одежду почувствовал ее живую нервную теплоту и, глубоко передохнув, зажмурил глаза. И от этого не стало темнее, только перед глазами всплыли похожие на сказочные озера черные овалы, окруженные голубым сиянием. «Помните, я просила вас быть с ним сдержанным. Нет-нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссоры, я знаю это. Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь, вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне и остановиться? Вы никогда не любили меня?» «Я люблю вас», — тихо произнес Ромашов и слегка прикоснулся робкими, вздрагивающими пальцами к ее руке. Шурочка отняла ее, но не сразу, потихоньку, точно жалея и боясь его обидеть. «Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего имени, но ваше рыцарство пропало понапрасну, все равно по городу катится сплетня. Простите меня, я не владел собой, меня слепила ревность», — с трудом произнес Ромашов. Она засмеялась долгим и злым смешком. «Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж был так великодушен после вашей драки, что удержался от удовольствия рассказать мне, откуда вы приехали тогда в собрание?
Он и про Назанского мне сказал. — Простите, — повторял Ромашов, — я там ничего дурного не делал, простите. Она вдруг заговорила громче, решительным и суровым шепотом. — Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая минута. Я и то ждала вас около часа, поэтому будем говорить коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня Володя. Я его не люблю, но я на него убила часть своей души. У меня больше самолюбия, чем у него. Два раза он проваливался, держа экзамен в академию. Это причиняло мне гораздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. Я тянула мужа изо всех сил, подхлестывала его, зубрила вместе с ним, репетировала, взвинчивала его гордость, ободряла его в минуту уныния. Это мое собственное, любимое, больное дело. Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что бы там ни было, но он поступит в академию. Ромашов сидел, низко склонившись головой на ладонь. Он вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Он спросил с горестным недоумением: «Что же я могу сделать?» Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал щекой податливую упругость ее тела и услышал его теплый, пряный, сладострастный запах. Когда она говорила, он ощущал ее прерывистое дыхание на своих волосах. «Ты помнишь тогда вечером на пикнике? Я тебе сказала всю правду. Я не люблю его, но подумай. 3 года. Целых 3 года надежд, фантазий, планов и такой упорной противной работы. Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной. Я хочу поклонения, власти. И вдруг нелепая пьяная драка, офицерский скандал, и все кончено. Все разлетелось в прах. О, как это ужасно! Я никогда не была матерью, но я воображаю себе. Вот у меня растет ребенок, любимый, лелеемый. В нем все надежды, в него вложены заботы, слезы, бессонные ночи. И вдруг нелепость, случай, дикий стихийный случай, он играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз на камни. Милый, только с этим материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя». Ромашову было неудобно сидеть, перегнувшись, и боясь сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном душном опьянении частые и точные биения ее маленького сердца. — Ты слушаешь меня? — спросила она, нагибаясь к нему. — Да-да, говори. Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь. Нет-нет, выслушай меня до конца. Если ты его убьешь, или если его отставят от экзамена, кончено. Я в тот же день, когда узнаю об этом, бросаю его и еду все равно куда — в Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая фраза из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами, но я знаю, что я молода, умна, образована. Некрасива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах получают в виде премии за красоту Мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк. Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы. — Не говори так. — Не надо, мне больно, — произнес он печально. Но хочешь, я завтра откажусь от поединка и извинюсь перед ним? Сделать это? Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы темной комнаты. Наконец она произнесла, еле слышно, точно в раздумье, с выражением, которого Ромашов не мог уловить. «Я так и знала, что ты это предложишь». Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею рукой, выпрямился на кровати. — Я не боюсь, — сказал он громко и глухо. — Нет, 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 — заговорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом. — Ты меня не понял. Иди ко мне ближе, как раньше, иди же. Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку. — Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый, я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая. — Нет-нет, говори все, я люблю тебя. — Послушай, — заговорила она. И он скорее угадывал ее слова, чем слышал их. Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то. Ах, Боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой, дорогой мой. Я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована, но пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то, как бы сказать, ну что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование. — Понимаешь ли ты меня? — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волос. — Да. Так что же? То, что в этом случае мужа почти, наверное, не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем, если бы вы на самом деле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное. Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают. Потом, после дуэли, ты мог бы, если хочешь, и извиниться. Но это уж твое дело. Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, касаясь лицами и руками друг друга, слыша дыхание друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползло что-то тайное, гадкое, склизкое, отчего пахнуло холодом на его душу. Он опять хотел высвободиться из ее рук, но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное глухое раздражение, он сказал сухо: — Ради Бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю. Тогда она повелительно заговорила около самого его рта, и слова ее были как быстрые трепетные поцелуи. — Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. О, пойми же, пойми меня, не осуждай меня. Я сама презираю трусов, я женщина. Но ради меня сделай это, Георгий. Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я все, все, все сделала. Теперь ему удалось упрямым движением головы освободиться от ее мягких и сильных рук. Он встал с кровати и сказал твердо: «Хорошо. Пусть будет так. Я согласен». Она тоже встала. В темноте по ее движениям он не видел, а угадывал, чувствовал, что она торопливо поправляет волосы на голове. — Ты уходишь? — спросил Ромашов. — Прощай, — ответила она слабым голосом. — Поцелуй меня в последний раз. Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви. В потьмах ощупью он нашел руками ее голову и стал целовать ее щеки и глаза. Все лицо Шурочки было мокро от тихих, неслышных слез. Это взволновало и растрогало его. — Милая, не плачь. — Саша, милая, — твердил он жалостно и мягко. Она вдруг быстро закинула руки ему на шею, томным, страстным и сильным движением вся прильнула к нему и, не отрывая своих пылающих губ от его рта, зашептала отрывисто, вся содрогаясь и тяжело дыша: — Я не могу так с тобой проститься. Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться. Я хочу, хочу этого. Один раз возьмем наше счастье. Милый, иди же ко мне. Иди, иди. И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполнились каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом. На секунду среди белого пятна подушки Ромашов со сказочной отчетливостью увидел близко-близко около себя глаза Шурочки, сиявшие безумным счастьем, и жадно прижался к ее губам. — Можно мне проводить тебя? — спросил он, выйдя Шурочки из дверей на двор. — Нет, ради Бога, не нужно, милый. Не делай этого. Я и так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час? Не знаю. У меня нет часов. Положительно не знаю. Она медлила уходить и стояла, прислонившись к двери. В воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным запахом жаркой ночи. Было темно, но сквозь мрак Ромашов видел, как и тогда в роще, что лицо Шурочки светится странным белым светом, точно лицо мраморной статуи. — Ну, прощай же, мой дорогой, — сказала она, наконец, усталым голосом, — прощай. Они поцеловались, и теперь ее губы были холодны и неподвижны. Она быстро пошла к воротам, и сразу ее поглотила густая тьма ночи. Ромашов стоял и слушал до тех пор, пока не скрипнула калитка и не замолкли тихие шаги Шурочки. Тогда он вернулся в комнату. Сильное, но приятное утомление внезапно овладело им. Он едва успел раздеться. Так ему хотелось спать. И последним живым впечатлением перед сном был легкий сладостный запах, шедший от подушки. Запах волос Шурочки, ее духов и прекрасного молодого тела. Второго июня 1800 года. Город Зет. Его высокоблагородию, командиру Энского пехотного полка, штабс-капитана того же полка Диц. Рапорт. Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего 2 июня, согласно условиям, доложенным вам вчера, 1 июня, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретились без 5 минут в 6 часов утра в роще, именуемой Дубечная, расположенной в 3,5 верстах от города. Продолжительность поединка, включая сюда и время, употребленное на сигналы, была 1 минута 10 секунд. Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. По команде вперед оба противника пошли друг другу навстречу, причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота. Для выстрела поручик Николаев остановился, точно так же, как и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной полуминуты для ответного выстрела обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты подпоручика Ромашова предложили считать поединок оконченным. С общего согласия это было сделано. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через 7 минут скончался от внутреннего кровоизлияния. Секундантами со стороны поручика Николаева были я и поручик Васин, со стороны же подпоручика Ромашова — поручики Бек-Агамалов и Веткин. Распоряжение дуэлью с общего согласия было предоставлено мне. Показания младшего врача, коллежского асессора Знойка, при сём прилагаю. Штабс-капитан Диц.